которые вот как раньше были счетчики, сколько осталось до 2000 года, до конца света, там имеется счетчик, сколько у нас осталось до часа X, когда у первого регионального регистра закончатся его блоки, он пойдет в Иоанну, а Иоанна ему скажет, что все. Бананов нема. Почему же так получилось? Но даже есть мнение, что типа вот осталось немножко, нам еще надолго хватит. Чтобы понять, насколько нам хватит, можно посмотреть на тенденции. Какие у нас имеются тенденции? Но здесь плохо видно, потому что, собственно, картинки того самого сайта генерят каким-то скриптом, и подписи, конечно, не видны. Вот у нас, начиная с 2000 года, как растет число блоков слэш-8 потребляемых. Адвертайзеры, то есть те, которые не просто выделены вам кому-то, а которые реально анонсируются по BGP нашими уважаемыми операторами, представителями которых здесь даже присутствуют. И видно, что, ну, примерно половина уже анонсирована, и, в принципе, рост есть. Не то, чтобы однажды все получили, а теперь медленно-медленно растет. Что же с тем, сколько адресов не просто анонсировано, а уже выделено? То есть наоборот, да? Сколько блоков слэш-8 уже выделено. Здесь, ну, примерно такого же плана график, который показывает, что подбираемся мы к 160 блокам слэш-8 и 256. Приходите. Ну, только начали. У нас здесь киножурнал. Ну, а вот еще более, как бы, приятная картинка, да, которая показывает нам общее число блоков, которые выделяются региональным регистром, начиная с 95-го года. Все-таки ровки есть. На вот сайте, когда у нас там были большие документы, там товарищ очень заморочился, пытался аппроксимировать это все и экстраполировать различными кривыми, там, соленовыми, линейными и так далее. Кому интересно углубиться в математику, может пойти почитать. И вот в результате всех этих его изысканий получилось, что где-то с 2011 по 2012 год у нас все наконец закончится. Не в том смысле, еще раз говорю, что у нас кончатся адреса. Адреса на самом деле есть. Но Иоанна и Рири уже не смогут раздавать дальше щедро большие блоки. Им придется либо пересматривать политику, либо пытаться отнять и поделить, то есть устраивать как бы революцию. Что делать? Обычно, когда кончаются деньги, например, да, возникает вопрос, что можно меньше тратить. Но, в принципе, мы это на самом деле наблюдаем. Еще там, когда я начала всем этим заниматься, Рай раздавал нам щедрой рукой слэш-19. Те, кто постарше, помнят еще там получение слэш-16 элементарно, не очень большими операторами, да? Потом нам стали давать слэш-20, слэш-21, и все жадничали. А картина, как вы видели, все равно не очень оптимистичная. Второй вариант, возникший, наверное, тоже стал таким развивающийся, года, наверное, с 98-го, насколько я помню, это давайте будем использовать поменьше настоящих адресов, и чтобы нам вот одного адреса семью хлебами накормить всю нашу большую организацию. И родилась такая вот сатанинская технология, которая называется NAT. Вот я, честно говоря, всеми фибрами своей души ненавижу.
Что, бизнес-планы просто?
У меня нет бизнес-плана. Я более на художник, не плевать на бизнес-план, мне меня интересуют битики и байтики. И вот битиками и байтиками как раз все крайне плохо. Потому что, во-первых, кто-то однажды придумал, что сначала, знаете, про детей, да, сначала мы учим их ходить и говорить, а потом хотим, чтобы они сидели и молчали. А вот сеть у нас какая-то примерно такая же фигня получилась. Сначала будет канал, у нас будет интернет, у нас будет связность, мы сможем качать свое любимое свежее немецкое видео отовсюду. А потом сказали, не-не-не, связывать это плохо, не надо, чтобы у нас абстрактный узел А мог общаться с абстрактным узлом Б. Давайте мы тут все запрёмся в своих хрустальных домах и не будем никого выпускать ни внутрь, ни наружу. И почему-то говорят, что это все делается ради нашей же безопасности. Вот это на самом деле ересь самая большая во всем этом, потому что наша безопасность имеет отношение, как бы литературно сказать, крайне отдаленное. Во-первых, он создает только ложную иллюзию безопасности. Мы считаем, что если мы так спрятались в домике, то нас не видно. Типичный случай security by obscurity, как известно, который не работает. В эту таблицу, через эту таблицу трансляции, которая нарисована, при желании можно пробраться. И вроде бы не путать NAT с stateful firewall'ами, которые тоже, как правило, NAT делают, но при этом еще и следят за тем, чтобы пакет, который приехал, не просто совпадал у нас с смотрю, сам Варсава действительно отвечал установленному соединению. Ну и самая, на самом деле, большая проблема не с точки зрения безопасника, которым, конечно, хорошо, когда ничего никуда не ходит, ничего не работает, не надо. А с точки зрения сетевых специалистов, НАТ очень плохо дружит с протоколами. Но протоколы сами, на самом деле, виноваты, точнее, их разработчики, которые почему-то забили на красивую многоуровневую модель и решили, что передавать там IP-адреса где-то на более высоком уровне, это нормально. А потом, когда мы удивляемся, что у нас там голос через НАТ не очень хорошо ходит, ну, мы сейчас лучше России написали на эту тему. Какие у нас протоколы с НАТом дружат хорошо, какие плохо, что-то... Я досчитала, там было целых 9 RFC про то, как у нас уровни друг с другом перемешались. И как еще у нас будет починить сколько всего, когда мы наконец решим привести все в порядок. Некоторые также считают, что за НАТом мы спрятались, и все думают, что у нас там один единственный адрес, а сколько у нас на самом деле, никто не узнает. Вот это тоже неправда. Еще в 2000 году была опубликована милая статья про то, что давайте посмотрим, например, на параметр ID в заголовке IP-пакета, который все времена многие операционные системы просто постепенно увеличивали на единичку с каждым новым пакетом. И посмотрев, какие у нас там эти самые идентификаторы, пришедшие с одного адреса, принимают значение, можно примерно оценить, сколько за этим IP-адресом скрывается настоящих машин. Ну, потом всякие операционные системы типа BSD и Unix стали хитрые, стали рандомизировать это все. Но вот я буквально позавчера запустил KCP-дамп и обнаружил, что мне некоторые известные сайты отвечают с последовательно увеличивающимися ID. Из чего я делаю вывод, что существуют распространенные операционные системы, которые по-прежнему ничего не рандомизируют. Ну, это ладно, это было давно, там, начало века. В прошлом году была выдвинута более интересная идея, что мы можем смотреть на параметры таймстемп, поскольку они, как правило, для каждой машины свои, потому что зависит от момента ребута, а машина, как правило, одновременно ребутится только во время блэкаута. И тоже, рассматривая параметры, опять-таки, IP-заголовков, ну, занимаясь типичным, как бы, поиском отпечатков операционных систем, то есть фингерпринта, можно все эти ваши машины золотом посчитать. Так что я надеюсь, что я всех убедила, что на безопасность отношения очень отдаленная, поэтому радоваться тому, что у нас есть НАТ, на самом деле не надо. Проблем от него, с учетом отладки всех этих протоколов, которые не работают, с учетом отладки каких-то инцидентов, вреда больше, чем пользы. Но есть другой вариант, да, не меньше тратить, а больше получать. И тут на сцену, собственно, выходит то, ради чего мы все сюда пришли, я, по крайней мере, придумали, значит, адрес IPv6, который, как, наверное, все знают, имеет 128 бит в длину, то есть аж в 4 раза больше, чем IPv4. И в отличие от IPv4, с которого со времен Classless идеи, в принципе, длина сети могла быть любой, да, хоть /30, а то я даже видела идею со сетями /32.
Очень удобно, на самом деле.
Удобно. Удобно, удобно. Я перестала говорить клиентам, что вам выделили сеть там 192.168.128.0.128.127, потому что они считали, что это 127, по 128. Так вот, решили, что на самом деле то, что я сейчас скажу, это на самом деле не техническое решение, то есть оно не практически нигде не зашито в железе, еще это чисто люди договорились. То давайте мы решим, что у нас идентификатор half-time всегда будет 64 бита. То есть сети меньше, то есть более маленьких, чем /64, у нас в принципе в IPv6 не будет. Потому что некоторые, наверное, помнят, был такой хороший протокол IPX когда-то. И в нем все было хорошо. У нас у half-time все время был его адрес. Не сетевой сеть, а именно идентификатор half-time, который соответствовал его MAC-адресу. Вообще не надо думать, да, какой у нас там у хоста адрес. Ну, проблема, конечно, в том, что если поменять его надо, или там карточку заменили, проблем возникает. Я, кстати, вернусь к тому, как мы образуем еще интерфейс ID. Просто хочу напомнить, что несмотря на то, что встречаются даже иногда в RFC, и всяких списках рассылки ересь, а давайте сделаем там сеточку /127, это все глупости. И более того, по-моему, стандарты, про которые я сегодня скажу, про криптографические создающиеся IP-адреса, уже даже где-то они в стандарте умудрились зашить тот факт, что у нас идентификатор интерфейса 64 бита. Ну так ладно, договорились, да? Хост ID у нас всегда 64 бита, что у нас с Network ID? Вот это внимание и выписало, сколько у нас вообще адресов получится при использовании IPv6. Я даже выговорить не могу, я не знаю, какая это вообще, какой это порядок величины, то есть как это называется. Я где-то квадриллионов уже сбилась. Ну, короче, сейчас поясню, почему хватит. Ну, на первое время, короче, всем здесь присутствующим хватит, даже внукам имеет шанс. Что нам, кстати, дает замечательная идея сети SNES-64? А знаете, да, с чего, собственно, нельзя SNES-64? Как бы нам так взять сколько адресов, чтобы точно хватило? Возьмем один сегмент локальный. Сколько в нем вообще, в принципе, может получиться узлов? Понятное дело, что вряд ли больше, чем уникальных идентификаторов на сетевых карточках. Ну, то есть, казалось бы, там 2 в 48, но на самом деле там есть UE64, который является этим обобщением в случае MAC-адресов. Поэтому они сказали, вот, раз больше MAC-адресов, физических адресов не бывает, то будем считать, что такой сети нам хватит. Поэтому везде, даже на пункту по отлинке, давайте держим 164. И много получается, поэтому не жалко. И при минимальном приложении, так сказать, головы, мы можем практически всегда ограничиться тем, что выделить конечному юзеру, то есть конечной организации, блок Flash48, в котором, соответственно, имеется 2 в 16 различных сетей. Есть мнение, что ему на первое время этого хватит, и больше он к нам в обозримое время не придет. А там либо шах умрет, либо осел, либо на середине. Вот вторая картинка на этом слайде, это текущий формат юникаст адреса в IPv6. Добрый ИТФ нам выделил сеть, или не сеть, я ошибаюсь, выделил нам набор адресов, да, в котором старшие 3 бита фиксированы, это 201, а дальше уже разбирайтесь сами. На данный момент, насколько я помню, ИАНА выделяет каждый региональный регистр по слэш-12, а РИРы уже, по-моему, по умолчанию слэш-32 выдают. Лира, а Лира, соответственно, по слэш-48 раздают своим клиентам. Ну, нормально получается, но взгляд хватит. Вот даже товарищ из ИАНА посчитал в прошлом году, что если мы будем продолжать в том же духе, то есть в соответствии с текущей политикой, когда РИРа должна обосновать использование блока там, хотя бы на ближайшие 18 месяцев, то есть чаще, чем раз в 18 месяцев, им новый блок давать не должны, то текущий блок, вот, про который я сказала, в котором зафиксировано 3 бита, то есть понятно, да, что это у нас получается выделено сейчас 1/8 всего пространства, то говорят, что вот закончится через 50 лет. Еще останется
150.
О, да, 150. Ну, я же говорила, вы можете не волноваться. Солнце погаснет еще не скоро. Ну, да, и некоторые оптимистично говорят, что останется еще 7/8. На самом деле это неправда. Останется чуть меньше, потому что в префиксах, которые начинаются с 3 нулей, с 3 единичек, там уже немножко занято. Уже зарезервировали, я сейчас расскажу. Итак, напоминаю, я думаю, что все знают, но я вот, чтобы быть последовательным в своем изложении.
Да, она, наверное, не только в первых трех, она везде уже зарегистрирована.
Да нет, те, кто сомневаются, могут пойти на сайт ИАНА и посмотреть, что у нас там зарезервировано.
Там под полом может там зарегистрировано.
То есть это форцуют, да? То
есть, там, ну это же те же люди, наверняка, раздают. Люди-то те же.
А сейчас берут побольше, чтобы точно хватило,
конечно,
да?
Конечно. Мне хочется хотя бы IP-адрес
оставить. Война за IP-адреса.
Ну, это тоже вариант, конечно. Но я все-таки оптимистка. Да? Давайте вот. Я вам модель некую изложу. Можно решить, что она здесь реально оптимистична. Ну, начнем с нее, пожалуй. Итак, формат адреса IPv6. Да? Это у нас 8 блоков. Каждый блок принимает значение от 0 до FFFF. Что стричных чисел. Вот, если расписывать честно, да, вот каждое значение, каждая цифра прикинь, то выглядит, конечно, удручающе. Это примерно как в каких-нибудь квитанциях в сберкассе, там написать какой-нибудь ТНН, правильно написать все нули, ни разу не сбиться. Там хоть девочка проверяет на кассе, а здесь и то. Но, к счастью, все не так плохо, как некоторые думают. Существует возможность подсократить немножко эту длинную строчку. В чем заключается принцип сокращенной записи первых-шестых адресов? Во-первых, если у нас блок состоит целиком из нулей, мы его можем опустить и писать просто два двоеточия. Более того, если у вас есть последовательность из нескольких таких нулевых блоков, тоже заменяя просто на два двоеточия. Становится понятно, что там, где два двоеточия, там сколько-то нулей, а сколько, ну, столько, чтобы получилось в общей сложности 8 блоков, да? Из этого напрямую следует, что писать в двух местах в адресе два двоеточия подряд нельзя, потому что мы не будем знать, сколько нулей в каждом месте написано. Ну и, разумеется, можно опускать лидирующие нули, то есть, например, вот 0db8 можно написать как просто db8. Разумеется, последний ноль опускать не надо. То есть 10 это может не то же самое, что 1. Ну, несколько специфичных, так сказать, примеров IP-адресов. Разумеется, есть loopback. Но в отличие от IPv4, где добрые товарищи щедрой рукой сказали, что 127/8, это у нас все было в loopback'е. Я еще больше 5 loopback'ов ни разу в своей жизни не видела. Может, кому-то повезло, видел штук 10, я не знаю. По-моему, не /8, да? Поэтому решили, что вообще loopback, он как бы устройство должен быть один, а все остальное это от лукавого, и на самом деле, значит, он не нужен. Поэтому loopback у нас ровно один адрес. То есть 7 нулей и единичка. Поскольку, я уже сказал, нули мы можем опустить, просто записываем как 2 двоеточия и единичка. Очень коротко. Кстати, короче, чем 127.0.1. Неопределенный адрес, как было в 4 все нули, так и остался. Тоже все нули. Нужен тогда, понятно, бедный несчастный узел, не знает, какой исходный адрес себе поставить. Никакого еще нету. Есть еще специальная такая идея, что иногда нам как бы хочется сделать из IPv4 адреса IPv6 адрес. Например, когда там нашу V6 сеть пролетел наружу V4 пакет, а мы хотим его преобразовать. Вот придумали так называемую IPv4 запись, когда у нас вот там 5 ноликов, потом FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF А теперь вот у меня тут, знаете, что есть вместе апельсин. А кто мне скажет, где на этом слайде ошибка? Или ошибки, я не знаю.
На четвертом адресе это вы
на четвертом.
Один апельсин. А у меня еще один есть.
Считать. А в смысле, что все
одинаковые? Это один.
Там же
101. 0
убрали.
Правильно? Понятно почему, да? Четвертым у меня два раза написано два двоеточия, то есть мы не можем однозначно восстановить запись, потому что мы не знаем, сколько нулей с какой стороны опущено. Возможно, что мы здесь опустили один, здесь два, либо здесь два, здесь один, да? В шестом я цинично опустил последний нолик, против СА0 в СА. Там вообще, какие типы адресов у нас бывают? Я еще несколько раз к этому вернусь. Но два частных случая просто отдельных IP-адресов, даже не блоков, я уже упомянула. Это неопределенный адрес и адрес loopback. Есть еще интересный вариант, который называется link local unicast. Я про него скажу. Это некий аналог сети автоконфигурации, которая есть и в IPv4. Есть мультикаст, разумеется, куда же без них. А все остальное, ну как решим, мы еще все это затеяли. Для того, чтобы у нас было много адресов. Юникастов, заметили. Поэтому мы решили, что вот все, что вот сюда не вошло, да, вот таблицу, все остальное, это у нас юникасты. Всегда очень удобно. Вот эти самые link local. На самом деле замечательная идея. На мой взгляд, очень красивая. Взяли блок FE80/10. То есть зафиксировали старше 10 бит. Остальные зачем-то. На самом деле, вообще можно было взять слэш-64, но здесь тоже, видимо, товарищи от щедрот решили, что будет
слэш-10. Ого, уже началось.
Я же говорю, там обещаю, что хватит. Даже если товарищ слегка приврал и сказал, что 1/7 из расходов не застой 50 лет, а хотя бы лет за 50, я считаю, тоже ничего. Зачем эти адреса нам нужны? Вот нам так бывает, даже нам еще не надо вообще нашу сеть никуда подключать, и вообще ничего не надо, а просто надо, чтобы вот на одном канале физическом устройства могли как-то сами с собой общаться. Как мы знаем, если так вот Windows оставить в таком состоянии, когда сеть есть, а больше ничего нет, у нее сами зарождаются, как мыши в шкафу, адреса на интерфейсе из блока 169.254. Примерно такая же фигня у нас происходит и с IPv6. Поскольку, как я уже сказала, мы умеем тем или иным способом, на самом деле много, получить у отдельно стоящей машины ее host ID, идентификатор интерфейса, просто из ее MAC-адреса. Зная еще и префикс сети, машина может сама себе назначить уже какой-то адрес и общаться с другими такими же одинокими в этом сегменте, без всякого нашего участия. Ну, некоторые, конечно, не одобряют идею, когда устройства сами там начинают активно жить, но, с другой стороны, для случаев, когда нам нужно какие-то служебные протоколы запускать, которые необходимы в ответе конфигурации сети, или когда у вас любимый пример, да, всех рассказывающих про IPv6, что вот давайте у каждой там, у моей стиральной машинки, кофемолки, холодильника и прочего будет дома IPv6 адрес, и они мне все будут по SNMP сообщать, когда там холодильник отморозили. Очень удобно, да? Нет, можно даже не пользоваться, ради бога. Но суть такая, что теоретически можем собрать некую сеть, и устройства в ней будут способны, по крайней мере, в пределах одного сегмента общаться.
Двухъядерных.
Как у нас устроен мультикаст? Ну, хорошо бы было, да, чтобы мы могли, просто взглянув на адрес, сразу понять, что это мультикаст. И начинать там думать, вспоминать, вычислять. Поэтому решили просто. Старшие, больше 2 единички, это у нас мультикаст. То бишь блок FF/8. Дальше там на самом деле все несколько усложнилось, придумали различные хитрые мультикасты. Но для начала можно считать, что вот там есть 4 бита флагов, и них нас интересует на самом деле в обычной жизни вот только самый младший бит, который нам позволяет разделить все пространство мультикаст адресов на две части. Вот понятно, что можно взять и попросить у вашего там. Лира, выделить вам, получить по всей этой цепочке наверх, какой-нибудь мультикастный блок. Вам, например, очень хочется видеоконференцию какую-то устроить или еще какую-то. Не знаю, зачем они вам нужны, но зачем их нужны.
Про запас,
да, некоторым отчетности. Но если вам это нужно, не знаю, там на 2 дня, потому что высокое начальство приезжает, то затевать всю эту тягомотину с получением официально уникального глобального блока адресов, разумеется, не хочется, а то еще под денег попросят. Поэтому решили так, давайте у вас половина адресов будет глобально выделяемой, то есть можете написать запрос, скажите, вот мне очень нужно, жить без этого не могу, дайте IP мультикасты. А вторая половина ваша локальная, что хотите, то и делайте. Никто не обещает, что никто другой ее не возьмет, но если вы, в принципе, она вам только для внутренних нужд, и за пределы вашего сайта, например, не выходит, то вообще все хорошо. Если выходит, ну, значит, риск дело благородное. И еще решили, чтобы разделять различные типы мультикастов, добавить понятие scope, то есть область действия. Таким образом, у нас разные мультикастные адреса соответствуют устройствам, которые входят в группу на данном интерфейсе, то есть, собственно, одно это устройство, на данном канале, то есть в данном сегменте Ethernet, например, да? А дальше есть еще такие вот непонятные сущности, как сайт и организация. Понятно, что это уже скорее административное деление, чем техническое. Но вы для своих внутренних нужд можете сказать, что вот этот мультикастный адрес у меня используют мои устройства в этом сайте, в этом моем офисе. А по всей моей организации тоже все мои мультикастные устройства присоединены к какой-то глобальной группе. Есть даже специальный раздел «Скул» для всего интернета, то есть можете, ну, сможет существовать некий мультикаст, да, в который там могут подключаться устройства из интернета. Но на самом деле в RSC, насколько я помню, по IPv6 они определили только интерфейсы каналов. Это потому что именно понятие мультикаста на интерфейсе на канале нам потребуется дальше, на них будет очень много чего построено. А все эти сайты и организации интернета, это все от лукавого и просто появляться не захотят.
Я, наверное, предложил организацию, которую вот, программа называется Student, там Professional, да? Явно.
А кстати, вот я не помню. Вот я, честно говоря,
не помню, кто там.
Да, наша. Вот автор как бы RFC по IPv6 написан в 96-м году, господин Дивин, проработав до прошлого года в Cisco Systems, исчез куда-то. То есть нет у него директории Cisco Systems корпоративной, нигде его нету. Вот туда.
Слушай,
То есть, по крайней мере, кто вообще все это начал, вы его знаете в лицо, даже фотографии в сети есть, да?
Это кто?
Не, я сейчас можно скажу, да, я отвлекусь. В отличие от IPv4, который вот сначала как-то самозародился, а потом к нему стали привешивать всякие стандарты, пытаясь заняться описанием того, что у нас уже де-факто есть и нужно теперь как-то причесать. IPv6 уже 10 лет разрабатывают. Внедрили его еще мало где, а многое из того, о чем я сейчас не буду говорить, вообще еще никто не поддерживает. Мало уже есть. А что из этого следует? Из этого следует, что, во-первых, мы можем учесть прошлые ошибки. И что здесь...
Вторую версию, как обычно.
И вторую, потому что у нас времени...
Я что здесь остаюсь? Я недавно стала с этим разбираться, и меня проперло, мне реально принесли красивое. Мы действительно взяли и постарались сделать красиво, вот без этих вот лохмотьев по краям, даже жевательных резиночек и веревочек. Сделать хотя бы в некоторых областях. Нет, конечно, там, у меня в конце там есть пара слайдов, да, все не так хорошо, но вот там, где они действительно подумали, потеоретизировали, пытались понять, что же у нас было не так, черт возьми, в IP, в P4, получилось ничего. Ну и кроме того, опять-таки, поскольку здесь мы не сначала делаем, потом думаем, а сначала думаем, а потом что-нибудь делаем, есть шанс наконец получить реализацию, работающую так, как надо, так как... И... Так как надо, понимаете, а не так, как где-то там что-то
написано.
Поэтому, ну, нет, разумеется, любой идеальный протокол, покажите мне один, я все брошу, пойду его изучать. Я люблю красивые вещи, у меня к ним... Что-что?
Какие?
Я знаю, у меня юзерпик оттуда, да, я, но оно как-то вот...
Вот это идеальный протокол. Какой он идеальный, он на Unicode заточен. Зачем это вообще надо написать и уничтожать?
А вы таки не любите Unicode. Ну ладно, у меня еще столько, да, кстати, телеграм, да, звукоморность и такое. Так вот, что еще хорошего придумали, да? Это придумали, что у нас есть группа ID, которая для глобально выделенных пультифактов, она всегда одинаковая. Мы узнали, например, что группа ID1 это все узлы. Соответственно, как он будет выглядеть? Мультикав для всех узлов на данном канале, то есть считай бравкав. Yeah? Здесь будет FF, на канале двойка, то есть вот в этом, значит, у нас получается FF02. А группа ID у нас будет, соответственно, для всех узлов единичка. Значит, FF02, две двоеточие, единичка, это все узлы на канале. FF02, двоеточие 2, это все маршрутизаторы на данном канале. Очень удобно.
Что
говорить,
тут не было.
А браткастов у нас тут не было.
Нет, все маршрутизаторы выбирать не давались.
Ну, обращайтесь, если поднять, так будут там все маршрутизаторы, проблем-то, да?
Не по такому общепризнанному адресу, а вот когда у вас есть... Двоеточие 2, сразу все маршрутизаторы...
А Security through Obscurity — это не наш путь, правда? Я уже говорила.
Ну вообще, я не знаю, какое Security, когда по всем сетям ходит протокол SNMP. Когда я прочитал, я оказался в шоке. Я думаю, ну ладно, это первое, если прочитал, то на вторую. Прочитал, а потом на третью, в моей сети SNMP нет. Да вот. Дальше, чем point to point.
Вот, нет. У нас есть куча гораздо более... Знаете, вот да, можно, если у вас машина стоит там вообще вот открытая, исключенная в какие-то зажигания, то вряд ли вы можете беспокоиться за то, что у вас вот там, не знаю, какую-нибудь суперсигнализацию, что сломает, да, то все гораздо проще.
Так на сиденье придет,
кто-то на мину уехал. Так вот, смотри, подробнее, что про мультикап? Про мультикап.
Это не жалко. Все проще, если машина запорожена.
Ее не украли.
А у меня, например, не угнали. 12-летнюю, так что я насчет Запорожца вы это не говорила. Так вот, Юникаст. Я вам сказала, что вот все, что не мультикаст, оно у нас все, или не лукост, у нас все у нас Юникаст. Как это выглядит на практике? На практике у нас есть, опять-таки, относящийся, в принципе, к Юникасту, да? От специфайда ЛП-адреса. Есть то, что сейчас, как я вам уже сказала, да, выделено для раздачи конечным пользователям. Выделили, как мы понимаем, 1/8, все остальное тоже не так, оно пока не особо не используется. Вот, у меня есть на табличку, используется рерами. Сетка 2000/3. Что еще есть? Есть вот уже упомянутый блок для того, чтобы отображать в него IPv4 адреса, если вдруг нам захочется. И есть еще очень интересный класс адресов, ну, заходите, молодой человек, который называется Unique Local Unicast адреса. Что это такое? Я говорил, что NAT у нас нету, да? А, я не сказала. Так вот, у нас в IPv6 у нас нету NAT. Это то, за что я его уже люблю, помимо черепах.
Вообще нету.
Не,
а зачем он нам? Он нам зачем был нам нужен? Чтобы адреса экономить. Сказали, что...
Нам нужен был не чтобы экономить, а чтобы добавлять адреса, не теребя никого более.
Вот, я сказала, вам сейчас выдадут Slash 48, лично вам.
Да? Фига, если мне выдадут Slash 128, то есть я получу ровно один адрес от своего провайдера.
Не-не-не-не-не-не-не! Я буквально вчера решила посмотреть, какую ересь написали в Райте. В Райте, конечно, пишут сейчас ересь, но они уже договорились на таком, что, конечно, можно конечному пользователю выделять из Slash 48 и чуть-чуть поменьше, если того, что не хочется. И мы должны вам разрешить. Но если вы вдруг попросите у вас второй раз такое, то все это будет обсуждаться вплоть до Иоанна. И только после того, как...
На самом деле... С точки зрения своего провайдера, я буду не тем вот конечным пользователем, который обычно делает, выделяет только налёт. Я буду получать по какому-то аналогу DHCP вот, ровно один адрес на свой компьютер. Вот. Для своего дома. И после этого, для того, чтобы у меня дома был интернет, и здесь...
Вот, и тут мы перешли к этому слайду. Да, все примерно так же и думали, что вот... Допустим, мне вот захотелось вот у себя чисто под столом что-то собрать, да, вот собрать. Надо вроде как нет, адресов 128, там или 10, или 128, тоже нету. А честные корпоративные адреса или там чьи-то брать жалко. Ну, нехорошо как-то. И придумали некий аналог, скажем так, приватных адресов. Аналог в том плане, что мы его можем взять, воспользоваться, и все будет хорошо. Отличается он тем, что, конечно, НАТО никакого нет, мы их не нахер. Более того, они с некоторой вероятностью глобально уникальны. Как они там развиваются? Взяли блок FC00 и поделили его пополам. И сказали вот, половина этого блока, где видите условные единицы, из этого блока вы можете брать себе всю вот эту вот Slash 8, да, и делать не все, что хотите. Но вы можете взять себе, да, конечно, извините, не Slash 8, вы можете взять Slash 48, да. Сначала вы должны взять, определить себе 40 бит, которые вы возьмете. А для того, чтобы все это было более-менее глобально уникально, вы изгенерите, пожалуйста, случайное число. И мы будем считать, что вряд ли кто-то вот еще рядом с вами сгенерит такое же число. Ну и вообще, если вы только у себя используете и фильтруете на границе, то хрен бы с ним, да? Но вдруг кто-то возьмет. Вряд ли вы будете в интернет анонсировать. Даже если вы вдруг оно вылезло в интернет, ну, не повезло вам, да? Но не ожидалось, в принципе, что где-то будет глобальная связь. Единственная рекомендация в RFC, давайте все будем более-менее одинаково генерировать случайное число, по алгоритму одинаковым. Ну, вы знаете, они предлагают взять время, взять интерфейс ID на этом устройстве, сделать конкатенацию, потом загнать ша1 и взять 40 бит. Замечание?
Ну, разумеется, основное просто выражение, то, что НАТО никуда просто не денется.
Нету НАТО, IPv6 не придумали еще.
Как не придумали?
И реализации IPv6 тоже нету. Как будто реализации...
У меня то... Я только вчера ужинал с человеком, который у себя в своей операторской сети был бот поднял.
Это хорошо, я вчера уже ну, человеком, который у себя этот бот поднял, и даже пока еще не это самое. Сами не конфигурируйте это чувство в своих машинах. То есть живого.
Нет, я дома есть, да.
Живой реализации IPv6 пока что нет, вот такой, чтобы она действительно нормально ходила.
А я вообще черепашку вот я видела, а я в конце у меня еще другая уроки есть гораздо более интересная. Ну, мало их, да, мало, но вот, да, не быстро же
вот,
это все.
Так вот, суть в том, что надо будет просто попасть, когда будет работающая реализация, будет требоваться надпись, сейчас я хочу объяснить, почему он будет требоваться, и естественно, его тут же сделают. А почему он будет требоваться, это совершенно очевидно. Потому что мне, как обычно, там, неважно, ДХЦП, либо ПТП, там, либо какой-то аналог ВПН, мне вот этот один адрес, мне тут нужно будет один адрес там раздать на 6, соответственно, вычислительных устройств. Вот, чтобы с них со всех 6 можно было качать апдейты Windows напрямую. Вот. Это автоматически здесь же появляется надо. Просто в этом месте вот сразу и быстро и легко.
У меня есть слабая надежда. Нет, я же понимаю, что именно они жадные. Почему? Потому что, извините, они там,
они жадные,
если они лирмы, то выше, они платят за это, понятно, сколько там в год, да? А чтобы получить новый блогер, нужно заполнить дурацкие райтовские формы, да, я сама это не люблю, даже сидеть, заполнить, объяснять, почему, куда вы дели уже все имеющиеся.
Нет, все намного проще. Если у тебя дома два компьютера, то надо подключиться два раза.
Да, они требуют два канала в интернете оплачивать. Ну, тут на самом деле еще один момент, Евгения. Какие проблемы, например, поставить обратный адрес? Абсолютно никаких. Это просто бюрократический вопрос вот такой. Заполнить очень простую форму, на которую автоматически его получать. У скольких процентов есть обратные адреса?
Я знаю, почему нет обратных, потому что и они и напрямые-то ассигнат не получили, скорее всего. По крайней мере, когда я с этим сталкивалась, было именно так. То есть они просто взяли своего лакейта блок, да, выдали его клиенту. А сообщить фрайм, что вы здесь Slash24 клиенту отдали, я же надо форму заполнять. А зачем? Ну мы так просто, у нас же есть наш блок. Он, в принципе, наш, да?
Смысл в том, что они даже по запросу в собственном ДНСе не хотят прописывать.
Это же...
А хотя на это у них доступ
требует. Я ответил.
Это вопрос, в общем, бюрократических препон. Просто это нужно будет кому-то шевелиться, чтобы вот, получать второй айтишник. А чтобы сделать себе нас, нужно будет там поставить галочку, у нас кажется, что
лучше. Знаете, я искусственный трамвай, да? Как мы все понимаем, у нас есть роутер. Это ребята, конфигурация, про которую я скажу. Это вам сейчас туда как-то... Нет уже никакого ДКЦП? Я пыталась понять, кто не видел вообще ДКЦП V6 работает.
Конечно, да.
Хорошо. Давно?
Да, у меня и искорки есть, и сторонники чисто ДКЦП.
Не, ну и чисто, да. У вас чисто дома?
Нет, чисто на работе.
На работе тоже хорошо, да? Но вообще, вот я сегодня буквально прочитал следующее в России, что... Ну, ДКЦП V6 могут, в принципе, есть, да? И даже там, как я скажу, роутеры даже могут сказать, идите к вам, а идите к ДХЦП, возьмите там адрес. Но на практике почему-то, из того, что я видела в большинстве случаев, все-таки используется автоконфигурация стейтлесс, в которой нам никакого ДХЦП нет, и просто нам роутер префикс отдал, а интерфейс ID мы все сами повесили, да, и мы работаем. Кто будет вас фильтровать? Они будут записывать ваш адрес.
Я вообще начал. А где вы получите адреса других серверов?
Ну это же дело техники.
Да. Нет, фильтрование, скорее всего, ВПН, учитывая, как сейчас сети построены.
Ну,
вот.
Может быть. Но опять-таки, это что случается?
Скорее всего, нот появится сразу.
Нет, за 10 лет не появился, а дальше мы еще когда им проживем.
Его в постах не было 4 года назад. Так что насчет 10 лет это...
Ну хорошо, 4 года. Вот 2 года назад уже был сессионный лагерь. V6, если он уже был в
Кошках.
Не, я вижу, что он саппортился в Иусе.
Да, 2 года назад он появился.
Появился в Латвии, в январе, да.
Притом не в боевых Кошках, которые у вас стоят, а в каких-нибудь там Терри-Ливах пока еще. Ну хорошо, 3 года назад в Терри-Ливах.
Он 12.2, по-моему, они его добавили, по-моему, даже не в ТЭП, потому что на лапу они, по-моему, Тетра-Ливах не ставят, если я ничего не путаю. Ты его ошибаешь.
На самом деле, по поводу IPv6, я сейчас на всех своих серверах пересобираю ядра, так что за IPv6 поддержки там не было вообще, по части остатков.
Нет. Да. Это же другой разговор, да, есть хороший принцип, да, что если вам что-то не нужно, то давайте вы это отключите у себя на сервере, это правильно, я так правильно скажу и сюда в конце.
Я вынужден включаться на уровне ядра системы, то есть потому что софт только не работает нормально.
Слушайте, нормально, вот 3 года назад, так если рассказываю, цисковские инженеры сломали РИП, выдался 12.2S, что они 3 года назад делали, чинили в РИПе, что можно чинить в РИПе? В 2005 году. Что там можно чинить? Вопрос о том, что софт не работает. Вот что я понимаю, там, ISPF еще ладно. Incremental ISPF какой-то. Но чинить RIP, который уже как бы простой по 5 копеек. Так что глючит все это, понятно, да? И аргумент, что вот я включаю что-то, потому что не работает. Поясню. Я склонна сегодня рассказать просто академическую часть, да, как оно задумано. А то, что из этого сделают шлавливые ручки жадных провайдеров, это вторая отдельная часть, да? Меня, по крайней мере, радует, что люди пытались спроектировать красивую систему. Я тоже сколько раз видел, когда красивый лично мой написанный проект в реальности превращается в черт знает во что. И даже вот без всяких IPv6, а там 5 цифр и 1 фейервол, да, я уже смотрел груз. или там кабельная система. Но мы все понимаем, что реальность, она несколько хуже, чем наши идеальные они представления, но это не повод впадать в уныние.
То есть это получается генератор случайных чисел, то есть какая-то машина за тебя будет определять что-то, да, цифру?
Нет, вы сами. Вы
ну,
сами.
Как, она за тебя будет какой-то выбирать там, своим мозгом будет, не ты будешь выбирать что-то.
Правильно, потому, потому что,
а
если,
ты, она
если,
своим мозгом
как это, выбирать. Петя, мне нужен генератор случайных чисел, 15. Вот поэтому, чтобы человек там не выбирал, чтобы мы не обнаружили, что все любят там, не знаю, 13, число 13, например, да?
Может такую создать систему или оставить ее в покое, чтобы человек назначал эти, знаете, номера?
Нет, послушайте, вот здесь видите, вот эти одну единицу локально самостоятельно выделят. Они еще зарезервировали половину под идею светлую, что давайте вот мы тоже сделаем организацию, которая будет выделять.
Ну это почему-то получается подкидывание монетки. То ли такая выпустит, то ли такая. Но а это вам... будет кто-то, какая-то машина определяет.
Ну, это же хорошо, она будет, она будет большой вероятностью. Вот вам что надо-то? Вам надо, чтобы у вас был блок адресов для ваших игр в рамках вашей организации.
Игры только разума. Игры такие.
Хорошо. Пуск какие-то создание тестовой зоны пилотной. Да, вот это так, да? Нам нужен какой-то блок адресов, который вам нужен сейчас, и вы не готовы морочиться и у кого-то его просить, объяснять там тому же Райку, да, зачем он вам нужен. Вы раньше взяли там приватные сети, да, и жили с ними. Сейчас вам сделали практически то же самое. Берите, пользуйтесь. Скорее всего, никто, ни у кого больше такого пиджака в этом сезоне нету, да, потому что он его случайно подобрали. Вот. Вас что смущает, что...
Кто-то определяет за меня, как какой-то будет...
Да какая вам нравится, какая у вас будет сеть?
Ну, это хорошо наоборот, чтобы...
Слушайте, а вы тогда в райпе адрес просто тоже пишут, вы вам выделили блок /20 с какими-то тоже вот непонятными циферками. Я тоже думаю, что они его там практически случайно вам дают. Никто же не расстраивается. Ну, случайно, ну, выбрали. Вы хотите, чтобы красиво было, чтобы там дни рождения там... Нет, ну вы представляете, что это же не испортится. Это вы сказали, вот вы изменили и взяли. Можете взять руками, ради бога, на самом деле. Но только тогда не жалуйтесь, что у кого-то день рождения в тот же самый день и год.
Надо
убить. А вас же заводят, не то, что вам запрещают и приедет маски-шоу, а просто вам посоветовали, как бы так сделать, чтобы всем было хорошо.
Вопрос. Global ID, он домашний сетем один, ведь должен быть, так?
Global ID?
Да.
Нет, вы, вам потребовался зачем-то префикс /48. Вы взяли Global ID, сгенерили, вот вам /48. Захотели еще?
Я хочу, чтобы у меня есть реальная машинка и, ну не знаю, там, бачок унитаза, или связан с другом копейки. Реальная машинка считает, что она мастер в данной ситуации, да? Бачок унитаза считает, что...
Только посадите их в разные интеллигенты, посадите в фаерболу. И все
будет... Это хорошо, а вот как они друг друга будут Global ID делить?
Нет, посмотрите, Global ID. Даже если мы делили это в IPv4, у нас есть сеть, какая-то префикс сети, вот у нее есть узлы, да? Если вы назначили в один префикс сети, с одной один маску у них там да, совпадает, префикс сети совпадает, назначаем ID, они будут в одной сети. Вот, пожалуйста, возьмите из этих /48, которые вам дали, да, возьмите одну /64 сеть. Не знаю, там здесь у вас будут...
Но проблема в том, что я сейчас как бы полный да?
Ну зачем там того?
Там их... А вы заставляете их думать
о таком... А им это не надо! Я протестую!
Не,
вам не дам против, постойте! Это не для средней американской семьи. Для средней американской семьи стоит на самом-то конфигурейшн, про который я скажу дальше. А это для тех, у кого ручки шаловливые и в гараже адская машина запущена. И как вы понимаете, мне нужно обязательно несколько хитрей, чтобы так бежимки настроить. Но для этого это придумано. Это не для конечных устройств, которые будут куда-то ходить. Это тестовая зона, это ваши внутренние там игрушки.
Я думаю, что в мире не больше.
Слушайте, а вы что, не понимаете самый кайф в чем, да? Сейчас они наконец-то, я тут смотрела графики, на том же сайте, который я картинки приводил. Число блоков и адресов анонсировано на IPv6. И там нифиговый всплеск в последний год. Сейчас всем понадобится, а тут причем вы такие умные. А вы говорите экономический кризис. Вы что? Вы их внимаете. Это же самое ценное. В какой-то году, кстати, здесь расстраивалось, что я все время сюда опаздываю. А тут в какой-то году происходит что-то реально новое, прикольное. Хочется же поучаствовать. А здесь я-то говорят, ну, адреса длинные, нас придумают.
лет он не может
пошлиться. Кто?
IPv6.
Не, ну посмотрите на графике.
Он умер, пока его
внедряли. Да, что такое там 5-6 лет в масштабах вечности? Вот это 150 лет, только первый блок расходит. Вернемся еще раз к идентификатору интерфейса. Как мы его можем настроить? Разумеется, можем пойти и руками, вот нам вот хочется иметь, чтобы у нас все время DNS-сервер имел адрес .10 в нашей родной 24-й сети. Мы так к этому привыкли, что мы хотим, чтобы IPv6 все было точно так же. Ну хорошо, идем и говорим, пожалуйста, идентификатор интерфейса у нас будет просто 10, да? Все остальные битики нулевые. Хорошо. Вы запрещаете. Давайте решаем настройку. Второе, это вот красивый механизм аутоконфигурации, когда машина сама выбирает себе интерфейс ID, опять-таки да, сама, и чуть ли не случайно, дальше вообще ужас будет. Не только случайно, но еще и там и криптографические функции возникнут, вообще кошмар. Ну или просто берет свой MAC-адрес, превращает его в 64 бита и говорит, что это мой MAC-ID. А хотите, ну либо берет линк-локал, либо получает еще кого-то. Есть вот редкий зверек, который, оказывается, существует в природе, HTTP-V6, тоже вариант. Ну и два варианта, про которые я скажу дальше, когда мы вообще еще больше, еще более случайным образом вешаем себе хостаим. Что же тот самый за зверь такой UE64, про который я все время говорю? Как известно, MAC-адрес у нас состоит из 48 бит. При этом, что интересно, если мы возьмем самый старший байт и посмотрим у него на второй битик, то этот битик имеет очень большое значение на самом деле. Он показывает, был ли этот MAC-адрес выделен глобально, то есть заплатили ли за него денег за этот набор MAC-адресов, является ли он глобально уникальным. Или это просто мы вот взяли и вот ручкой поставили себе. То есть, разумеется, можем ручками себе поставить, как мы понимаем, с нулевым битиком, но это будет не очень честно. Так можно волновать, когда потом у вас два устройства с одинаковыми маками в сети образуются, вот кого-то можно сейчас волновать. Может, конечно, не вас, но кого-то может...
Нет, 10 назад это была регулярная ситуация вообще.
Вот вы знаете, я приходил в один хороший банк, а у них там все очень строго, не строго очень, там, с ноутбуком в IT приходит начальник охраны, просто открыть ноутбук и говорит, скажите мне MAC-адрес вашего компьютера, я его в журнал запишу. Я пошел в журнал, я пошла, я очень хотела бы этикасный поставить. Для того, чтобы не заметил, хотя, конечно, кто его знает. Так вот, вернемся. Был, есть у нас понятие MAC-адрес, да? Есть на самом деле абсолютно эквивалентное ему численное выражение понятие UE48. Отличается только... так сказать, областью применения. Считается, что MAC-адрес это вот у нас адрес сетевой карточки, а UE48 это вот там всякие идентификаторы интерфейса, такие FireWire и так далее. Но нам захотелось сделать UE64. Как делать UE64? К MAC-адресу в серединку добавляется значение FFFE. Ну, так они договорились. Там надо не путаться, потому что в MAC полагается добавление FFF, а в UE48 FFFE, но там некоторые организации сами уже запутались в своей терминологии, и поэтому предлагаю считать, что мы просто в MAC-адрес добавили еще 16 бит, и мы получили UE64, в котором по-прежнему, заметим, если адрес мы назначили руками, а не получили честного производителя, у него там битик выставили единичку. Чем это плохо? Тем, что если вы, например, захотели, как я сказала, поставить вашему любимому HTTP-серверу адрес .1. Вот просто. 64-0, 1 единичка. Получается, поскольку битик-то нулевой старше, что вроде как это получается глобально выделенный честный идентификатор UE. А для того, чтобы он был настоящий присвоенный Ване, вам придется там битик выставлять. Единичку это считать надо в уме, не все могут, даже я уже стал забывать. Поэтому они решили сделать вместо UE64 так называемый Modified UE. Это говорит, что у Modified UE у выделенных, присвоенных локальных адресов битик будет нулевой. Поэтому если вот вы назначили адрес .1, то он с точки зрения стандарта Modified UE64 является назначенным локальным. А не куплено за большие, между прочим, деньги. Организация, раздающая блоки MAC-адресов. Ну, чтобы было понятно, да, как может выглядеть этот самый UE64, ну, представляете, говорю, любые значения можете ставить, то хорошо все-таки соблюдать договоренности, а то удобно получается. И видите, единичку не выставлять, где не надо. Итак, рассказала я вроде про то, какие бывают адреса. А теперь хочется перейти к пакетикам. Опять-таки, люди пытались сделать хорошо и красиво. Поэтому они подумали, а что у нас вообще в IPv4 было плохого?
Ничего
не нашли. Не, у было плохого. Ну, дальше, значит, следующий слайд. Во-первых, у нас заголовок переменной длины. Да это вообще, конечно, форменное безобразие, вот, понимаете, 2-3-2, а потом еще какие-то опции, которые неизвестно не кончаются, их искать надо, и так далее. Поля всякие возникают там, хидерлен. Во-вторых, я же не говорила, да, про то, что можно узлы за хосты за натом считать, смотря на их идентификатор. Идентификатор, на самом деле, нужен нам очень редко, только если у нас фрагментация возникла. А если фрагментации нет, то хост либо просто его увеличивает в единичку, либо рандомно считает. Linux, по-моему, в какой-то момент просто ноликами забивал, если фрагментов нет. Такое-то поле, которое нужно там только в частных случаях. Поэтому они решили, а давайте-ка мы сделаем такой заголовок, в котором будет только самое необходимое, такой аскетичный протокол. Вот что вам надо, просто чтобы передать пакет. Во-первых, версию, конечно, потому что надо отличать все-таки четвертые адреса от шестых. Во-вторых, ну, КОС, куда же без КОСа, мультисервисные сети, все дела, с КОСа никак. Поэтому взяли и отдали там довольно много битиков, на самом деле они просто остались после выравнивания, после расположения адресов и выравнивания, и отдали их под тип трафика и под метку потока. Ну, метку потока, понятно, да, можно взять там несколько каких-то потоков и объединить в одну как бы логическую сущность, и она будет нас служить. Далее. Заголовок мы, как я уже сказала, решили сделать постоянно длинный. Это хорошо, потому что, значит, его длину мы всегда знаем. И когда мы указываем, где у нас длина всего нашего пакета, можно и не учитывать. И сказать, давайте будем отсчитывать нашу длину пакета от конца заголовка. Да, вот все, что за ним, все считаем. А заголовок мы и так знаем, что он 40 байт, чего там. И... Ну, хочется, чтобы была какая-то возможность, как это называется, масштабирование, расширение и так далее. Опять же, вдруг фрагментация такая потребуется. Поэтому решили, что давайте-ка мы будем выносить все те дополнительные вещи, которые нам были не всегда нужны в IPv4, в отдельные заголовки, которые будем стыкировать за нашим основным заголовком. Вот сколько набрали всяких функций, сколько мы заголовков и добавим. Ну, красиво, да? Ну, хорошо в итоге понимать. Вот мы сняли, развернули пакет, сняли IP-заголовок, а что там дальше-то? Поэтому пришлось добавить, да, заголовок под названием DevSheater, который нам явно показывает, что у нас дальше. Следующий IPv6 заголовок расширения. Или сразу там TCP, UDP или ECMP заголовок. Или, кстати, может вообще ничего нет. Есть специальный заголовок, DevSheater называется. Все. Пакет только из одного заголовка. А здесь стоит только из одних переменных. А, вот еще хорошая польза, называется HopLimit. Это мы в HopLimit переименовали TTL. А кто-нибудь вспомнит, да, почему он TTL называется?
Да,
почему там хостов-то? Там вообще тайм написано. Вы что, хосты в таймах меряем? От меня до тебя там не 15 домов, а 15 секунд? Или 100 рублей в машине? Вот. Рассказываю.
Количество секунд или каждый пройденный
маршрутизатор. Да, потому что маршрутизаторы, да. Потом просто маршрутизаторы раньше были медленные, можно было секунду вмещать, потом они стали быстрые и стали вмещать хосты. Поэтому на самом деле теперь у нас поле называется хоп-лимит, честно. Все, секунд уже никаких нету, честно, на каждом хопе мы просто уменьшаем его на единичку. А вот, кстати, ECMP, который приходит, когда вот эта вот фигня кончилась, почему-то до сих пор называется TTL, exceeded. Называется он, кстати, так потому, что приходит он не только в ответ вот на это вот, когда у нас хоп кончился. А еще, например, если мы собирали фрагментированные пакеты, и вовремя ничего не приехало. Ну, то есть не все приехало. И мы решили, что неудобно там пакет собрать, и отправили TTL exceeded. И действительно тайм. В данный период времени фрагмент не собрали. Итак, еще раз для сравнения, о чем мы убрали из заголовка. Убрали все относящееся к фрагментации. Это будет отдельный заголовок расширения. Убрали, кстати, хитрый чексам убрали. А что нам убирать хитрый чексам? Потому что, как мы понимаем, у нас дальше там всякие пойдут заголовки расширения, которые могут модифицироваться в процессе передачи. Поэтому считать их чексам в исходном заголовке неразумно. У нас поменялось, да, чексам не сошелся, значит надо. А считать чексам только самого заголовка, который 40 байтов, как-то решили, что мало осмысленно, не стоит говорить. Ну и опции, как я сказала, превратились у нас в заголовки расширения. Итак, суммируем, да? Длина фиксирована. Все, что можно было вынести, дополнительные заголовки вынесли. Контрольной суммы нет. Поле длины считает, что мы его отсчитываем от пейлоуда, ну или от следующего первого заголовка за IP. Расширение заголовка. Ну и поле длины. Это вот идеальная такая структура, когда у нас есть все возможные заголовки, и мы засунули в один пакет. Понятное дело, что в общем случае у вас может быть только вот этот первый заголовок и вот этот вот заголовок, да? Ну или на самом деле отсутствие заголовков, как я уже сказала, но у нас хитрый может быть, использует пакет только из новых. То есть, в принципе, любой из этих полей можем опустить, но если вдруг нам захотелось по полной программе воспользоваться всеми прелестями V6, выглядит будет так. То есть, понятно, да, вот первый заголовок IPv6 хитр, следующий заголовок hop-by-hop. Значит, в следующем заголовке тип заголовка это hop-by-hop, и указатель типа следующего заголовка destination option. Отлично. Указан destination option. Ну и так далее. Такая цепочка. В принципе, последовательность этих заголовков за одним исключением рекомендована, но не обязательно. Если говорит, ну было бы очень мило с вашей стороны, если бы вы все-таки складывали вещи по порядку. Но единственное требование, что вот заголовок hop-by-hop должен идти обязательно первым. После IPv6. А это вот, знаете, слово такое, IPsec?
А, это
шифрование. Я сразу так китах словами. Что было сделано? Мы решили, что вообще, да, безопасность очень хорошо и модно. Поэтому давайте теперь мы потребуем от конечного узла, чтобы он обязан был поддерживать IPsec. Знаете, вообще никто не говорит поддерживать, например, там, IC в полном объеме, да? Он откуда-то должен взять все параметры, и суметь воспользоваться протоколами Authentication Header и Intercept Security Payload. То есть там теперь вообще не обязательно ставить там Cisco VPN клиент или какой-нибудь Microsoft-овскую тулзу, чтобы у вас поднялся IPsec. Оно у вас теперь обязано саппортиться на конечном IPv6 узле. Можете, кстати, не пользоваться, нет, но возможность такая есть. Опять приятно. А почему hop-by-hop первый? Потому что это единственный заголовок, который обрабатывается не получателем пакета, не его адресатом, а промежуточными узлами. При этом в данный момент считается, что заголовков, как видели, там всего 8. Было бы хорошо, если бы все промежуточные узлы их знали. Поэтому если узел неожиданно обнаруживает, что заголовок, идущий следующим, ему неизвестен, он пакет отбрасывает безжалостно, потому что фигня такая-то, они ее приехали. Правда, тут сейчас есть какие-то тенденции, вот пишут сейчас товарищ какой-то драфт, а вот как бы нам так сделать, чтобы мы могли безболезненно перескочить через заголовок, если мы его не поняли. Ну, посмотрим, что они там надумают. Вот, да, специальный код заголовка, но у нас хитрый, если нам захотелось всю эту цепочку резко обрубить, чтобы не расстраивался, как бы узел. Я сейчас про несколько заголовков наиболее интересных скажу, не про все, да, потому что их там много, да и не все они на самом деле интересны. Я, например, вот кто бы мне объяснил, зачем они опять вспомнили про source routing, а? Так мы везде писали на всех цисках, никогда не выключить его нафиг, они специально сделали под него заголовок. Ну да ладно, ну я не понимаю, может быть там была какая-то мысль глубокая, которая мне недоступна.
Насколько я понимаю, была глубокая мысль, чтобы выдавать непосредственно конечное устройство. И после чего это устройство, с этим устройством можно, соответственно, бегать по миру, и роутинг как бы будет после этого
самообилие. Мобильность называется. А еще тут эти придумали шин-6, это же вообще что-то фантастическое.
Но это действительно, в ближайшие 25 лет это абсолютно фантастическая вещь, поскольку, ну, собственно говоря, у нас 100 тысяч АЭСов вот, никто не выдерживает. Значит, вы выдерживают, но подорок.
Ой, да, да.
Миллиарда,
это проблема, да. Вот что с этим делать, я не знаю пока. Я надеюсь, что кто-нибудь что-нибудь придумает, что это умный очень, и что-нибудь сделает. Так вот, заголовки опций. Вот там видели, да, был перечень всяких заголовков который отвечает конкретным задачам, а тут вот мы можем все, что нам захочется, закодировать в виде опций. При этом для того, чтобы нам было удобнее обрабатывать пакет, мы поделим опции на два типа. Первый тип опций – это опции, которые интересны то промежуточным узлам, которые передают пакет. Но вдруг нам что-то такое хочется написать, чтобы они приняли это к сведению. Второй тип опций, которые интересны только получателю этого пакета. Зачем он может это делить? Для того, чтобы он может, соответственно, правильно расположить заголовки, да, так что заголовок, интересный промежуточным узлам, может оказаться ближе к началу. Его будет удобно обрабатывать. И, кстати, мы можем его, например, не шифровать, да? А все дальнейшее, включая опции для получателя, зашифровать при помощи того же IP-сека. И кто их по дороге не увидит. А опции для промежуточных узлов доступны. Как нам сделать так максимально удобно и гибко, чтобы все было вот какие опции захотели, такие зашифровали? Придумали. Есть, опять-таки, next header, да, чтобы мы могли перейти к следующему заголовку. А дальше мы говорим, какой длины у нас будет набор опций. То есть для того, чтобы опции туда поместилось побольше, мы даже меряем меряем эту длину не в битах, а не в байтах, а в блоках по 8 байт. То есть каждая единичка здесь это фактически 64 байта. Таким образом, вот это вот поле опций, оно может быть довольно большое. Как же выглядит само это поле опций? Применяет так называемое CLV-кодирование, то есть мы каждую опцию записываем в виде последовательности трех элементов. Это тип опции, ее длина, а затем, собственно, ее содержимое. Таким образом, мы легко можем строить такие вот цепочки. Мы знаем какой-то тип опции, дальше знаем, где она заканчивается, потому что мы задали ее длину, можем перейти к следующей. Попробуйте, можем ли мы перейти к следующей. Допустим, мы читаем эту цепочку, натолкнулись на опцию, которую мы не понимаем, мы не знаем, что такой тип опции. Нет у нас, вот, не запрограммировали обработку такого. Непонятно, можно ее вообще отбросить или нет. Может, она такая жизненно важная, что если мы ее сейчас отбросим, что-нибудь сломается, ничего не получится. Поэтому решили опции поделить тоже на 4 типа. И вот это закодировать этот тип опций в старших битах тип опций. Все нули, пожалуйста, не понимаем, что это за опции. Идем дальше, лезем в следующее поле опции в этой цепочке TLV. Если 0,1, нет, пакет отбрасывает просто. То есть нельзя продолжать обработку пакета, если мы не смогли расшифровать эту опцию. И два еще варианта, это не просто отбросить, а сообщить источнику о том, что пакет отбросили, или сообщить ему только, если этот пакет не мультикастный. Потому что, конечно, может быть, нам неинтересно, если все адресаты нашего мультикастного трафика начнут нам отвечать, что мы ваш пакет выбросили. Может стать тяжело несколько отправителю. Вот, а тут же рассказывали же, да, да, про защиту от DOS-атак, да. Вот, будут защищаться, да, от ответов о том, что пакет отброшен. Ну, есть еще один критик, они зарезервировали для того, чтобы показать...
Быстро я только игрировал. Они прекрасно ответят, несмотря на 2 единицы.
Ну, не понятно. Понятно, да, что если мы предполагаем, что у вас есть некто, кто ведет себя вообще как кучер, даже в реальной жизни, если я допущу, что я сейчас выйду на улицу, а там бегают люди с топорами...
И бегут.
Да. Но я буду все-таки почему-то хожу по улице, но каждый раз предполагаю, что люди с топорами там, если есть, то их там не очень много, и они как-то выделяются и так далее.
Зря.
Я, пожалуй, все останусь, когда вот следующий семинар. Так вот, зачем нам нужно понимать, меняется ли опция в процессе передачи? Затем, что если мы начинаем пользоваться проверкой целостности пакета, например, для authentication header, то нам бы хорошо понять, что если поле поменялось, то не нужно его учитывать при вычислении контрольной суммы. Потому что считаем мы одно, а в процессе передачи получится другое. То есть просто если опция меняется, она просто не учитывается при подсчете. О, фрагментация. Ой, я про нее что скажу. Фрагментацию я люблю, наверное, даже больше, чем NAT. Здесь все просто. Сделали отдельный заголовок, да, как обычно. Указатель на следующий заголовок, смещение относительно фрагментируемой части и указатель на то, последний фрагмент или не последний. Ну, идентификатор фрагмента 32 бита в 2 раза больше, кстати, чем IPv4. Надолго хватит, а то уже вот в IPv4 были всякие истории, что коллизии происходят. Приехал фрагмент, идентификатор правильный, а пакет не наш. Нет, такому чувакам, который везли не ее из аэропорта, а тут фрагменты не собираются. Поэтому решили, что пусть лучше фрагменты, а идей будет побольше, чтобы уменьшить реальность количества. Ну, про заголовок, наверное, все, а теперь я пытаюсь рассказать, как это все. А там нет суммы заголовка IPv6. А у нас она может косвенно возникать, например, при authentication header, да? Если мы хотим убедиться в том, что сообщение ценностно было доставлено.
А authentication header.
Да, он посчитает, да. Дальше мы считаем, что протокол не знаю, чего у них посчитал. Что-нибудь посчитает,
а еще раз.
Нет.
Если посчитает, сколько вот занимает IPv6, то сделайте вот.
С голосом будет плохо. Уже два кода там будет плохо, канала потребуется больше. Операторы должны радоваться.
Это понятно. Я нашел. У нас вот эта информация сейчас получается очень мало. То есть IPv4, ну, там очень ясно, да? При IPv6 там получается.
На 20 байт, если мы не пользуемся расширениями.
А если пользуемся?
А если мы опции начинаем запихивать, вот.
Там получается плюс 28 байтов, есть.
Ну да.
Не-не,
вы же понимаете, да, что если вы зачем их включаете? Наверное, вы готовы чем-то ради этого пожертвовать. Ну да. А если мы IP всех включаем на тот же голос, да, то получается 28 байтов. То есть тут же на схему уже 29 надо просто в два раза увеличить полосу, если мы хотим шифровать голос. Но не бывает дополнительных удовольствий бесплатно.
Хотя официально считается, что правильная реализация IPv6 дает потери в районе 14% пропускной способности.
А это смотря на каких сферических IPv6, на сферических пакетах в вакууме, да, что угодно, да, если вообще считать мелкие пакеты, то всегда получится, да. А если очень крупные, вот, и побольше, можно взять максимальный UDP-пакет. Зашифровать его и сказать, что вообще практически не заметил никто, что шифровали. А теперь мы со всей этой фигней попробуем взлететь. Как все теперь работает, вся эта красота, про которую я уже часто рассказываю. И в чем, опять-таки, очередная прелесть всей этой схемы. Вот так была сеть пространства IPv4, и в нем были всякие дурацкие протоколы. Арф какой-то бессмысленный делает, рассказ кидает вообще. Сеть.
Хорошая.
Очень разговорчивый. Были и CMP, которые все почему-то фильтровали. Халявы хоть не будет больше. Я прислала предупреждать, а если расскажу, халяв не будет. Были еще и CMP и так далее. Тут люди подумали и спросили, а зачем нам столько разного? И сказали, пусть у вас будет ровно один протокол, отвечающий, так сказать, за контрасплей. Пусть у вас будет ровно один, управляющий протокол IPv6, и называться будет Метрон Докадация и CMP. Ну, шестой версии. Как был контрольный протокол, так и осталось. Даже специальный номер протокола под него завели, 58. Чтобы сесть IPv4 не путать. Что еще они привели в порядок, уважаемые разработчики IPv6?
Ну, где указывается 58?
Вот у нас есть такой файл, ETC протокол на некоторых машинах. А также он указывается в заголовке пакет нисходящего уровня, чтобы указать, что у нас идет дальше. Во-первых, больше нет этого, знаете, всякие дурацкие экзамены любят спрашивать такие дурацкие вещи, а какой там тип протокола, или какой там тип ECE. Вот теперь ввели порядок. У нас теперь первая половина типов – это сообщение об ошибках, а вторая половина – это всякие информационные сообщения. Красота и порядок, все на своих местах. Как и раньше, мы включаем в тело ECMP-пакета кусок того пакета, который вызвал ссылку данного CMP. Но если это, конечно, не хэ-реквест, я понимаю, нечего включать. Они, разумеется, не фрагментируются, поскольку логично, что в ряде случаев фрагментация вызывает отправку CMP. Ведь если они еще сами будут фрагментироваться, то вот эта вот нехорошая ситуация приведет исключительно к потере трафика и уменьшению пропускной способности сети, а никак не желаемых результатов. Ну, разумеется, они высылаются, поскольку сами сигнализируют об ошибке, в ответ на сообщение об ошибке. И, как правило, ну, я здесь как бы за не менее места на слайде стала писать, как правило, не высылаются в ответ на мультикастные пакеты. Вот в случае, как мы видели с непонятой опции, например, мы можем послать CNC-V6 в ответ на мультикастный поток. Так вот, я все хотела, все шла к этому. Браткаст у нас больше нету, вступило счастье, товарищи. Браткасты отменили, у нас теперь все пакеты вы получаете только те, кому надо, при помощи мультикаста. Но понятно, что в общем случае браткаст это такой вот мультикаст на всю жизнь. Как я уже сказала, у нас же группа такая специальная есть, да? FF02, двоеточие, двоеточие 1. По-моему, прекрасно, да? Трафик сети бегает меньше, ну, происходит у нас свечи достаточно умные, да, и понимают, что у нас вот есть все эти интересные протоколы, да, и хорошо будет и как-то от браткаста отличать. Зачем нам в первую очередь все эти потребности? Вот, например, когда мы хотим узнать адрес какого-то узла, что делал ЛАР? ЛАР говорил, эй, все в сети, у кого нет такого адреса? Логично, в принципе, что обратиться нужно только к тому, чей IP-адрес мы хотим отрезовывать, да, то есть чей, для какого IP мы хотим узнать MAC. Всем остальным получателям цельного узла в этой сети, наш этот пакет запросов нафиг не нужен. Поэтому возникла красивая идея. Давайте узлы будут вступать в мультикастные группы, которые каким-то образом более-менее однозначно соответствуют их IP-адресам. Кем захотела я обратиться к узлу с неким IP-адресом. Беру его IP-адрес, строю на основании этого IP-адреса мультикастную группу, посылаю пакет и опыт. Пакет доехал куда надо, без всякого, между прочим, браткаста. Но минус в чем? Что если делать по каждому узлу свою группу, то это, простите, в пределе получится 2 в 64 различных групп. Не очень хорошо, а вот локальная сеть может несколько напрячься от такого изобилия мультикастного трафика разнообразно. Поэтому возникла идея. Берем IP-адрес. IP-6 адрес. Берем младшие 24 бита адреса узла. Почему младшие? Понятно, да, что если мы используем UE64, то у нас старшие биты у производителей сетевых карточек, как правило, совпадают. Даже вот есть специальный сайт, да, вбил старшие биты, бак-адрес узнал, кто такую сетевуху произвел. А младшие это как раз на самом деле и являются уникальными для данного узла. И если мы руками адрес назначаем, тоже, как правило, все-таки начинают обычно с младших битов, соответственно, 1, 2, 3, 4, да, старшие биты будут практически за нуль. Берем, соответственно, младший 24 бита и берем некий мультикастный префикс, глобально зарезервированный. Обращаю внимание, да, FF02, то есть это глобальный мультикастный префикс, который действует в рамках одного канала, двоечка вот здесь. И склеиваем, соответственно, получаем FF02, 1, FF00, а дальше 6 символов из MAC-адреса. Таким образом, в эту группу у нас входят все узлы, у которых совпадают младшие 24 бита MAC-адрес. Ну, IP-адрес, точнее. Что еще из этого приятного следует? А теперь, допустим, уж у нас есть узел, у которого есть много-много разных интерфейсов. Да? И что же получается, ему на каждом интерфейсе для каждого своего IP-адреса вступать в новую группу. А, кстати, если мы, например, ему назначим один и тот же идентификатор интерфейса, например, на этом, точка 15, да? А понятно, что сетевые префиксы будут на каждом интерфейсе свои. Выяснится, что у него мультикастная группа будет ровно одна. Потому что у него младшие 24 бита в его IP-6 матрице будут всегда одинаковы. Тоже некоторым образом экономия ресурсов. Итак, первый, самый главный, наверное, момент, где нам послужит мультикаст. Это протокол Neighbor Discovery, который заменяет нам ARP. ARP-а больше нету. Ну и, в принципе, зачем нам ARP, да, если мы можем спросить у мультикастной группы, соответствующий данному адресу, который хотим узнать, а какой там у нас link local адрес для данного. Как это выглядит? Происходит. Клиент, интересующийся MAC-адресом, запрашивает информацию путем отправки специального пакета, называется Neighbor Solicitation. А, кстати, как я уже сказала, контрольный протокол MAC-1. Поэтому протокол Neighbor Discovery это всего-навсего вариант ECMP-V6. То есть все это работает поверх ECMP. Соответственно, ему отвечают. по у меня IP-адрес такой-то, а лок-адрес такой-то. При этом понятно, что в общем случае то, что вы получили ответ после того, как отправили запрос, вовсе не означает, что это ответ на наш запрос. После не значит следствие. Но вы же ответ послали, а у вас связь односторонняя. Пакеты от нас никуда не уходят, а та страна просто решила взять и проанонсировать свой лок-адрес. Поэтому, когда устройство решает всем сообщить, какой у него локальный адрес при его IP-адресе, оно выставляет специальный битик. Если это ответ на запрос, то здесь тебя сначала спросили, а потом модель, и ты с единичком. А если просто так решили воздух покричать, то ноль. И вся эта ценная информация хранится на узле в кэше. Мы все помним, да, там был арт-кэш у нас, теперь у нас есть некий аналог, называется neighbor-кэш, для тех, кто к нам, ну, выражаясь в привычных терминах IPv4 directly connected, кто с нами находится на одном канале. А также теоретически у вас могут быть destination кэш, который на самом деле заменяет там таблицу маршрутизации. Это просто некая таблица, которая нам показывает, на какие IP-адреса, на какой MAC нам слать. Понятно, что это, скорее всего, будет для большинства IP-адресов MAC нашего дефолт гейтвея. В чем приятное отличие от ARP? В ARP вот мы получили запись в ARP-таблицу, начали общаться, качаем, большой файл, уже двое суток качаем, да? И каждые 4 часа по умолчанию, насколько я помню, на маршрутизаторах известного вендора, у нас все начинается заново. Опять мы пошли, поняли, что произошел тайм-аут в ARP, и все это начали заново опрашивать. А зачем, собственно, когда мы данными обмениваемся, значит, на самом деле клиент наш никуда не делся. И вряд ли у него MAC-адрес поменялся за это время. Поэтому, наконец-то, в Neighbor Discovery догадались сделать привязку с протоколом более высокого уровня, а именно получать от него ответ. Живой? Живая та сторона. Если живая, то что еще раз опрашивать? Вот эта картинка есть. Она не очень хорошо видна, но схему сегодня нарисовала про то, как работает Neighbor Discovery. Изначально что у нас? Никто ни с кем не общался. В сети полная тишина, разумеется, никаких записей для других устройств в сети в нашем кэше нет. Кэш пустой. И тут захотелось нам обратиться к узлу Б. В этот момент в нашей таблице мы помечаем соответствие известного нам IP и неизвестного пока MAC-адреса как incomplete. Ну, то есть у нас какая-то вроде бы запись есть, но состояние ее несколько неопределенное. Ну, incomplete еще, кстати, в ARP было все. И посылаем, соответственно, запрос. Скажите-ка мне, товарищи, принадлежащие данной мультикастной группе, нет ли у кого такого IP-адреса? Далее. Допустим, нам что-то ответили. Но если не ответили, то поэтому все плохо, да? Нет никого. Дальше мы смотрим. Если это ответ на запрос, то есть флаг S установлен, то действительно не просто так случайно прислали, а на запрос ответили, то все отлично, ставим в таблицу соответствие IP MAC и помечаем его как работающий ричбук. И обмениваемся данными. Если это просто случайно приехавший пакет, совпадение такое, то мы понимаем, что можно, в принципе, пользоваться уже записью. Но теоретически возможна ситуация, что это, скажем, односторонняя связь у нас. Какой-нибудь universal link detection я отработал, оптика немножко провалась, пакет ходит в одну сторону. Поэтому мы переводим запись в специальное такое промежуточное состояние, stale, и пытаемся послать, начать взаимодействие на более высоком уровне. Если обмен пакетами у нас вполне успешный, то мы помещаем запись как reachable, все хорошо. Если мы не получили ответа, то что мы делаем? Мы пытаемся послать юникастный пакет. Не знаю, может там у клиента какая-то проблема с мультикастом, да, не зажарил свою группу, но мы уже какую-то рабочую гипотезу о том, какой MAC-адрес получили. IP мы знаем, чего нам юникаст не послать? Если ответ на юникаст пришел, даже действительно с мультикастом какие-то трудности, но в целом все работает. А если и тут нет ответа, ну значит действительно все плохо, пакет был какой-то залетный, случайный, возвращается к исходному состоянию, кэш пустой. Понятное дело, что если у нас не было долго никаких данных, то запись в кэше может устоять по тайм-ауту. Но при этом он не просто исчезает, как это было в ARP. Мы говорим, ну мы же с ней работали, да, у вас такая родная, мы к ней привыкли, давайте мы попробуем еще раз воспользоваться. И снова проведем всю вот эту процедуру проверки. Пошлем пакетик, если получим ответ, то все хорошо, если нет, то пошлем никак. И самое интересное, что если у нас была такая система в устаревшем состоянии промежуточном, и тут неожиданно выяснилось, что нам очень лежащий протокол сказал, нормально все, качается файл, коммуникация не есть, то на ряде стрелочки не нарисовано, мы опять переводим из состояния в состояние, состояние речи было. Все отлично. То есть, как мы видим, мы максимально гибко обнаруживаем, во-первых, какие-то проблемы с исчезнувшим соседом, а во-вторых, минимизируем задержку. В тех случаях, когда ARP начал весь этот процесс резолвинга MAC-адреса, мы здесь используем то, что мы уже знаем в качестве рабочей гипотезы, и работаем по этому. Типа лучше уж работать так, чем не работать никак. Плюс к тому, были у вас, помнятся, такие ARP-прокси. Здесь тоже есть аналог ND-прокси, вот, кстати, в мобильных всяких конструкциях предлагается использовать. А что у вас получается? У вас есть клиент какой-то, он сам может быть в этой сети, отвечает на наши запросы, и тут же с него может ответить прокси, который почему-то думает, что он где-то за ним сидит. Как нам эту ситуацию разрешить? Если ответы будут эквивалентны, то очевидно, что 50% у вас будут проблемы. Пакет идет не туда. Поэтому решили как? Если он спросит по прокси, то он говорит, что... Оно говорит, что он говорит, такой битик установлен нулевой специальный, значит, что я прокси, и в принципе мой ответ, если есть ответ лучше, можно не использовать. А если есть ответ хуже, то никакого нет, то используйте мой. Опять-таки, основная идея у нас в Neighbor Discovery, лучше хоть какой-нибудь адрес, чем никакого. Если есть рабочая гипотеза, будем использовать ее. Плюс к тому, как я уже сказала, мы можем своевременно обнаруживать, что он сосед куда-то делся, хотя в принципе какой-то там ответ, аналог ARP-ответа к нам приехал, значит ничего не значит. Ну и опять-таки, поскольку мы используем какие-то гипотезы о MAC-адресе, мы значительно быстрее начинаем реагировать, начинаем обмен данными в случае коммуникации. Есть еще одна красивая идея, которая есть в IPv6, которая в IPv4 почему-то не получила на самом деле распространения, хотя я в основном видела в мультикасте. Ну, почему-то как-то, да, в IPv6, я в принципе тоже бы как-то работала. Понимаете, и никак. У нас вот есть какой-то набор сервисов, один какой-то сервис, который представлен несколькими серверами. И нам хочется, чтобы клиент произвольно попадал на какой-то из них. Казалось бы, это можно сделать мультикастом на самом деле, да? Вот, пожалуйста, сделай специальную группу, скажем, все НТП-серверы. У нас есть специальная даже глобально выделенная мультикастная группа для тех НТП-серверов. Но есть такая проблема, RFC запрещает обращение по TCP на мультикастный адрес. Поэтому, например, если мы хотим почтовые сервера так поставить, то мы с ним по Telnet на 25-й порт не придем, нельзя. Поэтому решили взять обычные такие мини-кастные адреса и повесить, например, один и тот же адрес на группу устройств. А дальше клиент по маршрутизации придет к ближайшему, какому ему там по роутингу ближе. А уже в последний момент, на последнем сегменте, да, когда уже надо в той же локальной сети отправить пакет, ситуация будет аналогична ситуации с прокси. То есть если клиент обращается, хочет найти, там, не знаю, отрезолвить адрес DNS-сервера, работающего по юникасту, то все эти DNS-сервера ему ответят в этом сегменте, установив флаг O в ноле. Соответственно, кэш ему заполнит первый же пришедший ответ. Остальные, поскольку флаг O override стоит нулевым, будут просто игнорироваться. Если этот DNS-сервер там умрет, например, то он снова запросит адрес, ему ответит, опять-таки, первый попавшийся будет использован. Ну что, красиво, на мой взгляд. Опять-таки, вернемся к настройке. Все, все, что я сказал, красиво работает, а как нам это все заставить работать? Еще раз, можем руками настроить, можем auto-configuration, который я скажу, это все host ID. А как нам настроить сеть? Опять-таки, мы ее можем настроить руками. Можем отдать ее под HCP или вот по auto-configuration. Либо можем взять, например, известный префикс link-local. Да? Мы всегда знаем, что link-local всегда один и тот же префикс, соответственно, на этом интерфейсе всегда он будет один и тот же. Плюс к тому, в настройку IP-стек еще могут входить такие интересные параметры, настройка, например, маршрутизации или еще чего-нибудь похожего. Так у вас выглядит настройка интерфейса. Вот я уже 15 раз, вот, наверное, уже все устали. Берем MAC-адрес, превращаем в UE64. А вдруг у нас вот кто-то взял, ручками себе поставил такой же адрес, случился конфликт. мы, в принципе, не можем быть уверены, потому что никто не догадался, вы выставите такой же маф. Но мы уже видели, да, что у вас уже есть замечательный механизм, который позволяет нам спросить, у кого в сети такой маф есть. Поэтому прежде чем поставить себе IP-адрес, мы поинтересуемся, нет ли уже в сети такого устройства. Если оно есть, он нам ответит. А если нет, то значит используем. Таким образом, из протокола Neighbor Discovery появляется его вариант Duplicate Address Detection, то есть определение одинаковых адресов.
Вопрос. Это сидит такое устройство, которое на все запросы говорит, что да, я такой уже есть.
Очень плохо.
Да надо его догнать.
Нет,
да, это
можно угодно говорить, но...
Нет, но...
А папа
смотрит... Да, нет, нет, то есть там вот еще хуже, холодно? Нет, слушайте, смотрите. Для такой угодной системы, с исключением выключенной сети и запертой в сеть, сложно придумать угрозу, которая для него актуальна.
Но
да?
Это угроза легко реализуема.
А сейчас, а так реализуема в IPv4. Правда? Я своими глазами видела. Но смотри, за прошлой работе, да, все пришли, а ДХЦП нету. Точнее, есть, но уже весь кончился.
Очень часто, смотрите.
Вот.
А еще чаще бывает, как кто-нибудь прискользнул коммутатор.
Хорошо, я тебе задаю вопрос. Когда у меня появился код, который я сделал запрос, часть
это я. Система мониторинга должна сообщить об этом радостном факте.
А федерация, нет, я думаю, что федерация,
чем вы даже на портале должна не сообщить об этом факте, а просто пропускать все магазины, кроме указанного.
Это проблема не IPv6 ни разу, да, это проблема вообще исчерпания ресурсов. Она у нас много с чем, да, может встречаться.
Вообще вопрос IPv6
аналитики
в
области
безопасности.
Я про безопасность все расскажу, там все гораздо лучше, чем в IPv4. Вот вот эти все проблемы, а кто это здесь притворился моим дефолт гейтвеем, тут приходили ко мне люди на башне сети и сказали, у нас вот проблема, у нас маршрутизатор по умолчанию постоянно меняет тебе MAC-адрес. Что нам с этим делать?
Это на самом деле человек такой. У меня дома сидит такой же.
Нет, ну я просто тот был очень умный, поставил себе .1. Ну, я объясняю злым умыслом то, что можно объяснить просто глупостью, как это.
А у меня на самом деле червяк
живет среди дома. Домашний.
Я по всем квартирам своего дома и на них хозяин не убить ничего. Он вообще никогда не включал свой компьютер.
Ты лучше подмани на апельсин.
Да, это же вряд.
Отравительно сначала.
Вот, так работает замечательный протокол. Соответственно...
То есть это не, не стандартное вот это МД, да? Это
ну, на самом деле как, оно использует тот же механизм, оно работает опять-таки поверх ICMP, все те же как бы сообщения, и как мы сейчас увидели, оно использует сообщения Neighbor Discovery. То есть, по словам другой протокол, я имею в виду, что последовательность шагов другая. Сообщения те же самые. С чего мы начинаем? Есть у нас устройство, у него нету, извините, никакого IP-адреса. Плохо ему. Поэтому все-таки оно, как и любое вообще приличное IPv6 устройство, должно вступить в мультикастную группу «Все узлы». Кстати, я сказала или нет, мультикаст в IPv6, да, он обязательно для поддержки. Да, да. То есть, как бы IPv4 это еще можно было поддерживать, можно нет, а IPv6, извините, обязательно. Вступили в группу «Все узлы». Далее, мы хотим получить адрес некий А, обозначить его, да? Логично, что нам бы надо сразу, на всякий случай, вступить в мультикастную группу для этого адреса. Вступили. И на всякий случай слушаем, вдруг кто-нибудь еще уже спрашивает про этот адрес. И сами заодно интересуемся, нет ли у кого-нибудь в этой сети адреса А. Спрашиваем стандартно, посылаем Neighbor Solicitation сообщение с запросом на тему адреса А, но Source IP ставим Unspecified, но вообще никакого нету. Мы никакой другой поставить не можем, да? Соответственно, на шаге 3, когда я сказала, мы фоном слушаем и спросила кто-нибудь еще, может, еще один такой умный пришел, мы тоже слушаем не все запросы про адреса, а только запросы с неопределенного адреса. То есть, нет ли вдруг кого-нибудь, то тоже сидит без адреса и хочет себе такой же. Соответственно, все узлы с адресом А, как порядочные, отвечают, да, имеются в сети. Ну, если обнаружилось, значит, плохо, сидим, ждем администратора, который придет, что-нибудь сделает. А если не обнаружилось, то есть не спросил никто про этот адрес и не ответил никто, значит, нормально используем. Изначально, все-таки, я уже сказала, предполагалась зявка конфигурация. Потом подумали и сказали, а что, собственно, вообще для всех адресов надо делать. Я, может, и руками поставлю, опять-таки, точка 1, а там уже кто-то поставил. В соседнем сегменте, в соседнем компьютере. Поэтому лучше проверять для всех. На самом деле, для настроенных руками адресов это можно отключить, разрешено, но рекомендуется этого не делать. Почему же это называется stateless auto-configuration? Потому что, как мы увидим дальше, никто вообще не хранит состояние, какие адреса были выделены в прошлой жизни или там раньше. Мы просто выбираем себе какой-нибудь адрес, запрашиваем, если у кого его больше нет, ставим его себе. Опять-таки, duplicate address detection позволяет нам определить, есть ли такой host ID в сегменте, если его нет, взять себе. А link local prefixы позволяют нам поставить себе сетевую часть адреса. Таким образом, хост сам по себе, без всякого внешнего участия, способен получить IP-вышеский адрес для работы в данном сегменте. Фиг остается. Дальше он, наверное, захочет получить какие-то более адреса широкого спектра действий, чтобы, например, в интернет ходить, да? Ему линк-локал адресов мало, которые никогда не покидают пределы канала. Он, наверное, поинтересуется, где бы не взять префикс, где бы не взять маршрут по умолчанию, DNS и все такое. Очевидно, что информацией как минимум про префиксы в сети и про маршрут по умолчанию владеет маршрутизатор по умолчанию. Было бы странно, да, если бы не знал. Поэтому, наверное, логично у него ее и спросить. Ну и натурально спрашивают, посылают на мультикастную группу все узлы, все маршрутизаторы канала вопрос. А что у вас с маршрутизаторами? Роутер или сетэш? Маршрутизатор говорит, да, вот есть я такой. Префиксы у меня такие, могу быть маршрутом по умолчанию. Ну, вот так это выглядит. Это, опять-таки, ECMP, разумеется, да? Type 134. Во второй половине, да, списка типов. Информационное сообщение. Чексам. Поскольку, сказали, в IP мы чексам не считаем, не надлежащий уровень занимается. Какие тут параметры интересные? Роутер лайфстайл. Это время, в течение которого маршрутизатор согласен быть нашим маршрут роутером по умолчанию. Зачем нужно время? Затем, что он потом может захотеть перестать им быть, например, да? Как бы об этом оповестить? Он пришлет нам пакет с нулевым этим значением, скажет, все, меня не считайте. То есть я просто роутер, но роутер ничего не будет. Ну и тут еще есть парочка параметров, которые позволяют нам для всех узлов нашей сети выставить одинаковые значения тайм-аутов для Neighbor Discovery, чтобы у нас более-менее единообразно все в сети творилось. Ну, кстати, вот еще есть два интересных никита, которые говорят, кстати, ну, у нас есть ZCP-сервер, можете обратиться к нему. Что еще можно передать, кроме того, что есть роутер по умолчанию? Там вот было последнее поле опций переменной длины. В него можно положить кучу всякой интересной информации. Разумеется, можно положить префиксы, которые доступны для настройки узлов данной сети. Ну и там можно указать время жизни этих префиксов. Опять-таки, префиксы у нас может быть сегодня вот есть, а завтра нету. А так хост поверит, что они есть, и будет еще 3 месяца с ними сидеть, а уже никого не осталось. Поэтому все эти параметры, такие как маршрут по умолчанию и префикс, они все в IPv6 имеют некое время жизни, что позволяет нам своевременно обнаруживать их исчезновение. Маршрутизатор там выключили, да, все, префиксы исчезли, роутер исчез. Можно, кстати, указывать этот префикс, он нам годится для того, чтобы мы себе адрес поставили, или просто этот маршрутизатор имеет маршрут на этот префикс. То есть мы адрес себе не настраиваем, но просто фактически заполняем себе роутинговую таблицу. Что у нас вот на этом канале имеются еще всякие другие сети. К ним тоже можно обращаться через этот канал. МТУ, кстати, каналов можно сообщать. Понятно зачем, да? Вдруг у этого роутера МТУ меньше, чем у нас на этом интерфейсе. А мы ему начнем большие пакеты слать. Он расстроится, произойдет фрагментация, ничего хорошего, в общем. Я говорила, да, фрагментацию не люблю. Ну и на самом деле маршрутизатор может также даже свой link layer адрес сообщить, чтобы мы сразу себе его в neighbor cache, то есть в аналог карты кэша, поместили, и к нему обращались сразу с использованием этого адреса. Они проходили, опять-таки, весь этот этап в neighbor discovery, обнаружение адреса второго уровня. Проблема вот в чем. Включили мы в нашу сеть 5 маршрутизаторов, все с разными МТУ, все с разным временем жизни, и они как давай слать свои анонсы. И бедный хост, получив очередной анонс, меняет себе МТУ, меняет себе время жизни, у него дергается вся эта конструкция. Поэтому если вы включаете амортизатор шлейф, посмотрите, чтобы у вас эти параметры, которые они анонсируют, хоть как-то совпадали. Но это, мне кажется, очередная элементарная аккуратность при настройке сети. О безопасности. Ну, вообще про безопасность, там очень много в IPv6, но я чувствую, мы здесь до ночи просидим, если я увлекусь. Поэтому, что имеется? Самый простой механизм какой? У нас сообщения Neighbor Discovery работают в рамках канала. Значит, извне канала они приходить не должны. Маршрутизировать их не должны. Но мы, так можем себе каких-то фильтров понавешивать, но вдруг какой-нибудь злоумышленник. А как нам определить, маршрутизировали пакет или нет? Обычно при маршрутизации TTL меняется, ну или hopcount в IPv6. Поэтому если к нам приехал пакет со значением hopcount максимально, прекрасно, наверное, его не отмаршрутизировали. А все, которые с меньше максимального, могли быть маршрутизированы, поэтому мы их будем отбрасывать. И вот был такой замечательный придуман механизм, про который даже RFC написали, DTSM. Согласно которому все участники этого процесса обязуются выставлять hopcount максимально. Соответственно, что при любой маршрутизации это было заметно. Но там есть на самом деле тонкой, что если маршрутизаторы в сети неправильно работают с TTL равным нулю, пытаются его уменьшить на единичку, то мы имеем шанс на выходе снова получить 255. Ну, вот такая вот безнаковая арифметика, но получилось так. Поэтому для того, чтобы все это работало, хорошо бы, чтобы роутеры правильно считали. Но вот этот механизм на самом деле используется не только в Neighbor Discovery, это именно что общий механизм, пригодный, в общем-то, и для IPv4. Просто я так понимаю, что они начали с Neighbor Discovery, и потом его расширили на произвольный протокол, работающий по IP. Атаки, связанные с Neighbor Discovery, так же, как и с Харком. Может прийти кто-то и сказать, это я, Вася. MAC-адрес у меня такой-то, давайте-ка вы все шлите через меня свои пакетики, я на них посмотрю. Что делать? Хорошо бы, конечно, быть уверенным, что тот, кто вам ответил, действительно Вася. Ну, можно пытаться все шифровать, благо IPsec есть. Но есть проблемы с ключами, да, на всех ключей не напасешься. Всем обнаружить один единственный ключ. Ну, может быть и можно, но если украдут хотя бы с одного хоста, смысл всей этой конструкции теряется. Неустойчивость все. Надежно. Есть отличное шифрование с открытым ключом, есть закрытый ключ, есть открытый. Считается, что более-менее надежно. Но возникает вопрос, как мы убедимся, что данный узел, предъявляющий данный ключ, действительно тот узел, который нас интересует. То есть нам нужна... Нам нужно нечто, во что мы можем поверить во всей этой конструкции, сказать, что да, вот я уверен, что 2×2 = 4, что этот узел именно тот, кто меня интересует. Если посмотреть внимательно, понятно, что если мы хотим узнать MAC-адрес, соответствующий данному IP, вот данный IP мы точно знаем, мы в нем уверены. Мы сказали там пинг и ввели IP-адрес, или обратились к DNS. Ну ладно, мы не будем знать про атаку Каминского. Обратились в DNS и будем считать, что DNS нам вернул то, что мы хотели услышать. То есть IP-адрес у нас является полученной в некотором роде сторонним образом надежной информацией. Давайте считать, да, что тот, кто владеет данным IP-адресом, тот, кто нам нужен. Поэтому возникла идея сделать пару ключей, открытые и закрытые. А IP-адрес, который мы либо набираем в командной строке, либо получаем из DNS, получать как отпечаток данного ключа. Понятно, да? Что если мы обратились к данному IP-адресу, то есть мы обратились фактически к фингерпринту данного ключа, и только владелец данной пары ключей сможет с нами общаться. Конструкция называется криптографически сгенерированные адреса. Так как я уже сказала, создается для каждого узла пара ключей, берется фингерпринт открытого ключа, превращается некоторым образом, ну понятно, да, нам нужно получить просто 64-битное число неким образом, в IP-адрес, а дальше там в DNS вписываем там настройки каких-то своих программ и так далее, у нас имеется надежная конструкция. Соответственно, при этом, кстати, мы этот самый адрес можем еще и менять периодически, добавляя некую строку фиксированную, ну, произвольную, да, генерируя какую-то новую хэш-функцию от нее, главное, чтобы по какому-то строку сообщили тому, кто будет ключ проверять. Проверка к чему сводится? Мы получили Neighbor Discovery сообщение, к которому приложен не просто стандартный привычный ответ, а также сказано, а еще, кстати, у меня вот есть открытый ключик, вот все подписано, убедитесь, что это я. Соответственно, сначала проверяется, что данный IP-адрес, с которым мы общаемся, соответствует данному ключу. То есть не просто хакер, да, взял, притворился этим IP-адресом, а ключи у него свои. А затем проверяем уже при помощи ключа, которому мы поверили, потому что ключ пришел действительно от владельца адреса, проверяем подлинность сообщения. Красиво. Соответственно, нам пришлось в Neighbor Discovery добавить какие-то новые поля и вообще поддержку работы со всей этой конструкцией. И не только с ней, кстати. И вот это расширение получило название Secure Neighbor Discovery или SEND. То есть криптографический generated addresses это частный случай SEND. Надо это путать, то есть, в принципе, это немножко разные вещи. Итак, мы научились более-менее защищаться от того, что кто-то подменил нам ответ Neighbor Discovery. А что нам делать с автоконфигурацией? Там-то мои IP-адресы не знаю. Мы запросили, хочу увидеть маршрутизатор. Вам какие-то устройства ответили, а кто не знает, настоящий маршрутизатор, не настоящий. Может, кто-нибудь там свою рабочую станцию воткнул, она что-то маршрутизирует, анонсирует что-то про себя. Тут, конечно, сложнее. Но, с другой стороны, маршрутизаторов, в принципе, у нас, вот, если мы говорим про какую-то там локальную сеть, не очень много, да? И они все там наперечет, мы про них все знаем, поэтому что бы нам не выдать каждому такого маршрутизатора по сертификатику. Ну и, соответственно, соответствующий сертификат раздать клиентам тем или иным образом. Соответственно, каждый маршрутизатор свой анонс будет подписывать сертификатом, клиент будет проверять, убеждаться, что да, удостоверяющий центр, тот все правильно, все хорошо. А, собственно, от того, чтобы нам вместо маршрутизатора не ответил какой-то злоумышленник, подменив с собой соответствие IP и MAC, она защищает криптографический generated IP-адрес, как мы сказали выше. Проблема в том, что черный сент пока не очень поддерживается. Тут Cisco обещала, что скоро будет. Вот ты был на райперском митинге в сентябре, на региональном, нет? Вот, по-моему, там вот Миша Кадров, он пообещал, сказал, что вообще у меня ложная память. Microsoft пишет, что нет, даже Vistium пока не поддерживаем, но идея есть, идея хорошая. Конечно, не от всего защищаем, я не видела еще систем, которые бы защищали от всего. То есть от типичных атак, с которыми мы обычно сталкиваемся в IPv4, а именно замена ARPA, да, и замена маршрутизатора по умолчанию, оно в том или ином виде нас защищает. Возникает другая проблема. Я уже сказала, идентификатор интерфейса у нас в принципе, один и тот же, если мы занимаемся криптографическими IP-адресами. Это что же получается, что я со своим ноутбуком вышла из офиса, пришла домой, потом поехала в гости к друзьям, улетела в Америку. А когда я хожу на свой любимый, например, Gmail, у меня идентификатор клиента все время один и тот же. Да? Сетевая часть меняется, а хост ID постоянный. Значит, злобные админы Gmail могут знать, где я там путешествую. Нехорошо это получается. Паранойя нездоровая. Которые есть у каждого вселенной, как известно. Что же делать? Придумали. А давайте, говорю, будем делать IP-идентификатор интерфейса с точки зрения IP-адреса случайными. А кто вам мешает? Взяли генератор случайных чисел. Потому что, в принципе, нам нужно, чтобы наш идентификатор интерфейса был уникальный в пределах канала с нашей локальной сети. Нам не нужно, чтобы он был вообще всегда глобально уникальным. Даже если возникнет какая-то коллизия, пожалуйста, мы дупликат адрес detection сначала проведем. И главное, в случае обычной автонастройки или настройки руками, если дупликат адрес detection сказал, а какой адрес у нас уже есть, у хоста выбора нет, да, он не знает, какой еще взять. Он сидит и ждет, пока придет администратор и починит. А здесь, пожалуйста, сказали вот занят, да, адрес. Возьму другой, сгенерю. И все нормально. При этом. Что приятно, ну или неприятно, скорее всего, если надо посмотреть. В отличие от IPv4, в которой ситуация, когда у хоста было на одном интерфейсе много разных адресов, она, на самом деле, это нетипично. И выходит за рамки вот базового стандарта. В IPv6 предполагается, что это нормально. У нас, как минимум, 3 там адреса может быть на интерфейсе, а то и больше, еще сколько угодно. И даже придумали целый стандарт про то, как же выбирать, каким адресом мне воспользоваться. У меня висит 15 адресов, я хочу пойти на Google, с какого адреса мне инициировать соединение. Source адрес, да. Но тут как бы радостная часть, весь мой энтузиазм заканчивается, потому что работает вся эта конструкция Default Address Selection пока не очень хорошо. То есть настолько, потому что они писали отдельные RFC про то, как оно плохо работает. Так прямо и называется проблема, которую мы наблюдаем. Но с другой стороны, в IPv4 оно вообще никак нормально не работает, поэтому
есть... А source routing?
Что source routing?
С помощью него
в принципе... Не-не-не, вот у меня хоть первый же пример в этом вот, RFC 5.2.0, сегодня читала, а вот у нас вот есть два провайдера, вот идет пакет, ну конечно же мы можем, да, policy based routing сделать и зафигачить, куда надо все будет работать. Нет, так работает. Само автоматично не работает, понимаете? А, да, вот еще немножко, я вас недолго загляну. Фрагментация. Ну, кто вообще не согласен с тем, что фрагментировать это плохо?
Я не согласен.
А что?
Иначе вообще работает.
Ну, хорошо, промежуточная фрагментация плохо, окей.
Да нет, вполне нормально.
Да?
Ну, понимаете, она в том или ином виде, в любом случае, все время фрагментирует. Все время фрагментирует.
Зачем? Не надо.
И если у нас есть вариант действительно вот, сделать нормальную промежуточную фрагментацию, да еще чтобы разные пути работали, то это вопрос замечательный.
Зачем вам промежуточная фрагментация? Роутер фрагментирует, роутер собирает, фрагменты теряются, перепосылается все целиком, да?
Теряется.
Бедный, вот включи, взяли цису, да?
Зато мы можем работать с Jumbo Frames, при этом проходить через старые каналы по 800 байт. Вот, по-моему, это просто замечательно.
Так вот пусть оно ради бога, если оно фрагментируется, только не по дороге, как сделает IPv6, складная фрагментация только на источнике пакета. Только он знает, что с этим делать. Вот, например, включили на циске, например, взяли циску, да? Включили на ней NAT, вот любимый NAT, да? Что там сразу происходит? Сразу автоматически включается сбор фрагментов проходящих. И начинается. А мне вот добавить еще вот немножко числа фрагментов, которые можно собрать, ну да память будет есться, а так фрагменты не собираются. А так злобный хакер придет и мне всю мою память этими неправильными фрагментами, которые нужно собрать, одного не хватает, забьет. И все вытекающие из этого как бы проблемы. Собирается плохо. Откуда берется чертова фрагментация? Ну да, МЦУ по дороге меняется. Туннели, например, или там каналы какие-нибудь интересные. А еще бывают, например, ленивые программисты. Вот, например, если взять устройство на заднем Танберг такое, там программистам, видимо, было лень заниматься патентом Discovery, они считают, что мы все пакеты шьем размером 576 байт. Если не влезают, то мы его фрагментируем. Ну а что там? Вдруг там по дороге. Вообще, по самому минимальному ту IPv4, извините, 68 байт. А 576 это все решили, что де-факто можно. А по стандарту даже и так надо сразу по 68 слать. Но так или иначе, в IPv6 все решили, что больше такого бардака у нас не будет. А кстати, все еще и CEP фильтруют, да? А тут, кстати, я тут...
Давай чистом ДГП это сделать.
А вот я тут говорю...
Там, блядь, CEP его не только фильтруют, она же отключили НАТО, нередко не проходит.
Так, наверное, у нас случилось прозрение, что вот это вот рекомендованное циской новое IP Unreachable на интерфейсе вырубает нам паспорту Discovery, к чертовой матери. И рекомендация, знаете кого? National Security Agency для настройки циска роутеров, включайте его везде. Означает, что если включить его прямо вот везде, буквально, не думая, да, то у меня идут лесом паспорту Discovery и просто возникает блокхоп.
Рекомендация
на сайте циски висит. А сайте циски раз... NSA идет в стандарт, в документ.
NSA, ладно. А они же не нам
рекомендуют. А он на
секретарь,
да? Стандарт, вот как говорила, ну, IP Proxy, ну, IP Redirect, ну, IP Unreachable. В принципе, там, где ей не надо, команда полезная, да? Но рекомендация включайте ее везде, она на самом деле
есть. Не, IP Unreachable это не то же самое, что это самое, что NIT Crack.
IP Unreachable, я недавно, у меня там в РСС некий товарищ, который собрал лабу. IP Unreachable, не то фрагмент не входит в IP Unreachable. Это ход по Unreachable. Destination Unreachable, да. Красиво.
Ладно, красиво.
То есть, итак, фрагментация. Все, никакой промежуточной фрагментации больше. Фрагментирует только тот, кто пакет породил. При этом минимальный true у нас теперь 1280.
Ну что мне такое?
А что, очень хорошо, по-моему?
Это много.
Ну, можете уехать, кстати, можно уехать.
Вы поймите, для канала 64 килобита, это, ну, я не знаю, разводчик совершенно задержки между пакетами.
Это да, это будет прям... Слушайте, а может, когда оно все будет, уже не будет канала 64 килобита?
Ну, вы же тут извините. Да, не важно, если у канала просто вынуждены периодами класть по длиннющей меди в некоторых ситуациях.
Вот я поняла, что хорошо, что к нам IPv6 пока еще не пришел. Я же говорю, пока у нас дойдет...
Вы еще просто не тянули 5 километров провода на какую-то...
Бог миловал, у меня только была витая пара. Нет, только клипер, только витая пара.
А я поделал, что бывает посредственное, и бывает это без всякой нити.
Не, ну 12-го по-любому
закончится.
Ну 12-го года по-любому закончится, да?
Ну это прогноз, но...
Ну в принципе, прав закончится, да? С 12-го года закончится.
Да, обещаю, что все будет плохо. Ну это хорошо, то есть по-моему это хорошо.
Ладно, кстати, сейчас строго, у кого освобождаются,
кто-нибудь вернул в рай по IP-адреса? Я последний апельсин, скажите.
Я еще возвращал.
Да?
Иру возвращал, два блока.
Я вот за ней, не тащите же его.
Нет. Какой заводный человек.
Готов возвратить.
Так вот, что придумали? Если по дороге встретился канал такой, что пакет не пролезает, пакет дропаем, отправляем SMP, нитрофрагмент. При этом, кстати, обращаю внимание...
Его нельзя меньше отфрагментить, что делать?
Сейчас расскажу, что есть. Что нельзя меньше отфрагментить? Всегда можно найти выход. Во-первых, в отличие от V4, где тот, кто отправлял ICMP, мог сказать просто, не пролезает, а сколько можно, не говорил. Теперь я обязан сказать, сколько можно. Что очень упрощает жизнь. Что делать? Но можно сказать хосту, не мог бы ты, милый, вот более высокий уровень приложения, как-то помельче давать. Вот, например, там, если это TCP, там MSS, да, подкружено. TCP умеет, TCP все хорошо. Допустим, у нас радиус пакет или там NFS-ный пакет нереального размера, вот один пакет, ничего не сделаешь, да? Ну, значит, хост должен взять и порезать, сам отфрагментировать, сам. Зато он будет уверен, что он фрагментировал как надо, никто ничего не сломал. А главное, что он еще MPU запишет себе в Destination Cache, в следующий раз сразу правильно все сделает. А есть еще третий красивый вариант. Если приложение все-таки более-менее умное, ну не NFS и не радиус, да, но все-таки не все приложения хотят непременно... Придумали, вы не поверите, API через сокеты Berkeley, по которой можно пообщаться с приложением высокого уровня и сказать ему, слушай, милая, а давай вот ты не будешь мне слишком больших пакетов сюда все отправлять. Или приложение скажет, а вот скажи мне, пожалуйста, сколько можно. Или приложение скажет не фрагментировать. Само типа разберусь, буду давать маленькие пакеты и не вздумай мне их фрагментировать. Новая довольно штука, по-моему, довольно красивая. То есть теперь у нас наблюдается некая такая прямая обратная связь между различными уровнями. И, видимо, в идеале можно приблизиться к красивой.
Теперь мы абсолютно обязательно требуем там типа стрит на всех наших, адресатах. Требуем хранения какого-то стрита.
Нет, на самом деле это один из вариантов, мы имеем, может быть, мы не делаем.
Нет, стрит хранить только в том случае, если не пролезаешь.
Нет, это один из вариантов. Мы можем выбрать такой вариант, что мы занимаемся своим ТОД. А что будет лучше, если мы забыли, что там НТУ 1280 кг, опять полтора, а пакет опять дропает, мы опять его начинаем пересылать.
И так с каждым пакетом.
И так с каждым пакетом. Два раза больше всего, да? Чего не запомнить? Мы боимся, что каш переполнит. Так мы любой каш можем переполнить.
Боюсь, что у меня 2500 байт памяти всего.
Нет, ну если нам нужно отвезти набор мебели, а у нас маленький велосипед, то у нас, конечно, проблема. Вот те, кто с грузовиком, чувствуют себя неплохо. А это видите, это все что делает? Все делают эти вот. Страна не более вероятного противника, да? У них там все немножко по-другому. А никто не хочет там...
Вот эти чипы с 2500 байтами на борту, они приходят именно из этой страны почему-то.
Так я опять-таки, на мой взгляд, там не так уж много. Ну, как мне кажется, может, я не права в логистическом отношении ситуации, когда нам нужно вот до смерти послать фрагментированный пакет, и мы не можем его немножко урезать. Пожалуйста, режем всегда 1280 сами. Не заморачиваясь, не храним никаких кэшей. Пусть у нас будет сюда интон 1280. Проблем нет. Гарантированно превосходный результат. Всегда. Не оптимально, но работает. Можно пообщаться с приложением. Опять-таки, не хранить кэш.
А если мне надо меньше, чем 1280?
Что значит нет? Нет, вообще меньше, меньше можно послать, да? Я не могу потребовать у адресата, слышь, чувак, у меня не пролезает 1280.
А, то есть я могу на фактовом уровне пролезать.
Это минимальный МТУ, это минимально требуемый МТУ. То есть каждый хост, каждый канал должен обязан иметь МТУ не менее чем. Больше можно.
Извините, очень интересно было.
Я думаю, что мы выложим, даже к концу подходим.
А это вопрос, интересно, а что с DSX произошло?
С кем?
Я
не знаю.
Когда такая была, потом мы по слухам задеприкетили, говорят, это же
DSX. Не знаю. Как-то вот я не готова, не знаю. Я вот про замяк могу сказать, все очень просто, да, ввели запись 4 буква, которые вот пишутся обычно, ввели совершенно безумную конструкцию с обратным доменом, в котором нужно каждый вот символ вот в IPv6 адресе, каждый, включая эти самые опущенные нолики, записать через точечку и получить такую вот строчку. А, нет, ну, к счастью, есть понятие origin, да, написали один раз, а дальше пишем только кусочки, да, ну, то есть...
Еще, к счастью,
все это делается скриптом.
Есть генераторы.
Да, есть язык первого, другие языки.
Нет, гендастлы и генераторы, прямо в конфиге.
Прекрасно. Короче, с DNS все более-менее понятно, да? Ну, да. Ничего не понятно.
А, нет, на самом деле с DNS ничего не понятно. Вот, поскольку сейчас это, собственно говоря, основной источник проблем. Когда тебе там возвращаются IPv6 адреса, хотя ты вроде бы их не хотел, вроде бы у тебя вообще на машине уже IPv6 интерфейс.
Сейчас, сейчас, как раз последний, там несколько слайдов. Как же нам теперь вот со всем этой теорией, которую я сказала, попробовать внести в реальную жизнь? Ну, из механизмов миграции есть три основных глобально. Я вам еще три слайда быстро. Можно, даже нужно поднимать dual stack, если мы реально хотим мигрировать, намерение у вас такое есть. Было бы странно, да, взять, 4 отрубить, 6 поднять, все, все в шоколаде, ничего не работает. Ну и кроме того, надо видеть, что они уже все здесь. А по умолчанию большинство интерфейсов, вот даже вот на этом моем устройстве закусанном, оно тоже по умолчанию поднимает все четыре адреса, link local, все хорошо. А вот Microsoft, я сейчас скажу, не просто активирует себя IPv6, а оно сразу ломится на тереда Microsoft.com по умолчанию.
Да, это такой протокол.
И ваша машинка, которая, кстати, сидела, да, НАТО средства безопасности, да, сидела за НАТО, вы думали, что все хорошо. Неожиданно имеет глобально доступный уникальный адрес снаружи, это его шестой, правда. Ваша вот несчастная маленькая бедная Windows, которую каждый обидеть может. А я сейчас еще вернусь. Можно, если ну, есть два там или несколько IPv6 облаков, мы хотим подключиться, есть туннели, да, то есть мы поверх четвертой сети гоняем IPv6 туннель. Ну, если у нас просто одна точка стыка, есть понятие НАТО. В этом смысле трансляция между шестыми и четвертыми адресами. Итак, туннели. Ну, есть. Все сводится к тому, да, что мы заворачиваем IPv6 пакет в IPv4 тем или иным образом. Вот, например, то, что называется 6.4 туннель, хочет, чтобы все концы, оба конца туннеля были доступны в интернете, имели публичные адреса. А вот Тереда все заворачивает в виде IP, ходит через NAT. Как я уже сказала, буквально сегодня читала на Microsoft'е, вот это вот там вопросы и ответы, а что же мне делать? Ответ, а вы зафильтруйте, пожалуйста, у себя сразу вот Тереда IPv6 Microsoft.com, и тогда ваша Vista никуда не пойдет.
То есть, а если Vista этого не было?
А вы не знаете, может, это в СКИ была. Вот Vista, Vista это точно Vista, я про... У меня ни одной нету дома.
Мы переписали на CP IPv6, и как раз в Vista там IPv6 нормально сделано.
Вот мне тут буквально на Рековске мидии, когда еще Microsoft говорил, что они как-то сломали DHCPv6 в Висте. Но может, конечно, приукрасил, действительно, не знаю. Так вот, короче, проблема в том, что мы думаем, что это нам все не нужно, оно уже здесь и во всем работает. К нам через это приползает вся хуйня. Есть еще туннельные брокеры. Он есть замечательный ролик на Википедии, в который можно пойти и узнать, как по всему миру список туннельных брокеров. Это такие классные чуваки, которые вы браузером идете и говорите, хочу к светлому будущему. Они говорят, прекрасно, логин, пароль, пожалуйста, у тебя вот тут туннельчик пойдет к нашим туннельным серверам, вот ты теперь с нами. Да, в общем, черепашка, черепашки, и там черепашки. Трансляция адресов. Был такой на ПК, который, ну не прикиньте, или сказали все плохо, вот с фрагментами все очень плохо собирать, не умеет. Придумали новый драфт, еще драфт, кстати. Кстати, вторая версия вот буквально там в начале ноября вышла. Который типа все хорошо транслирует, как он это делает. Заголовки IP и CMP, разумеется, потому что CMP нужно транслировать, там IP-адреса внутри, транслируют в соответствии с известным алгоритмом трансляции. IP-V6, как обычно, NAT просто превращаются в некие там по некому принципу соответствия в IPv4, а обратно IPv4 просто по некому выделенному вам префиксу записываются вот в той же нотации аналогичные MAC-адресам, про которые я говорил. Возвращаясь к фрагментации, есть такой прикольный момент. Вычитала я тут в RFC 2460 про IPv6. Что у нас происходит в такой схеме, когда в шестом облаке-то у нас минимальная NTU 1280, а дальше у нас после НАТО IPv4 сеть, и в ней минимальный МТУ меньше, и реальный МТУ, скорее всего, меньше. И вот, допустим, нам ничего не полезный хост, отправил пакет. Ему приехал и CMP нету фрагмент, а МТУ там внутри стоит 576, например. А вроде как по стандарту нас не могут такого безобразия требовать. И вот RFC, раз учитывает эту ситуацию, говорит, что хост, в принципе, может совершить акт доброй воли, может, но не обязан. Сказать, ну ладно, я уменьшу, меньше. Если может, то уменьшу. То есть, хочется ему, ну имеет право, да? Нельзя просить его, а если сам захотел. Либо он может взять и включить, оставить размер пакета 1280, то есть минимально возможный, но включить в него фрагментейшн сидер. Такое странное действие, на самом деле, на первый взгляд. Причем, говорю, все на самом деле делимся с товарищами, написали странную вещь, что якобы для того, чтобы вот этот вот NAT взял оттуда фрагментейшн, фрагмент ID. Идея там вообще бредовая, потому что, во-первых, у него только половина влезет, а во-вторых, не NAT фрагментирует. Выяснилось все гораздо лучше. Просто мы вводим некую, грубо говоря, сигнализацию по умолчанию при трансляции заголовков. Как мы транслируем шестой заголовок в четвертый, чтобы ставить в поле дом фрагмент. Упомянутый стандарт на трансляцию говорит, что если по умолчанию мы всегда ставим бит DOM-фрагмент. А если нам вот этот хост прислал пакет фрагмент сидера, мы не ставим бит DOM-фрагмент. То есть мы просто явно говорим транслирующему устройству, что мы разрешаем фрагментировать наш пакет. Бит говорит...
Короче, если по-русски, то фрагментации нет, поэтому бит фрагмент превратился в целый хедер и по умолчанию выключен.
Ну, да, как-то так. Нет, ну как же логично, нам нужно, мы либо уменьшим размер сами, либо, ну мы же не хотим, чтобы не пролезло, да?
Причем как он уменьшит? Один бит превратит, да. Целый кедр, все же сдувается там.
Ну, зато не обязательно, это у нас, кстати, что один бит-то? Я бы вообще поспорила, там ID вот такой и смещение. Ведь я бы сказала, что тут бы не сильно. Итак, все уже практически заканчиваю, суммируем. Почему мне так все нравится? Я допускаю, что вам это все не нравится, но вот с моей точки зрения все офигенно. Во-первых, нету всего этого дробления, то вот мы получили /24, а давайте сюда нафигачим /27, а сюда /28, а здесь нам теперь не хватило, еще одно /27 сюда же вот куда-нибудь доценить. Везде /64, ведь даже на point-to-point-link все хорошо, всем всего хватает. И думать не надо, в сетевых ласках больше можно не впутаться, все прекрасно. Сквозная адресация нам пока не нужен, я поняла. Ну, сейчас точно нам не нужен. Увидим во всех странах.
Это свой домашний IPv6 адрес.
201.db8.2.1, конечно. Я экзампл адреса использую.
Это
так нечестно.
Извините. А кстати, про запомни, сейчас будет. Избавились практически от бродкастов, меньше паразитная нагрузка на сеть, а сети могут быть большие, до /64, но не хочу я там лично бродкаст. Внедрили, наконец, в обязательном порядке механизм обеспечения безопасности, причем как на уровне, собственно, поддержки стеком в плане IPsec, так и обнаружение соседей теперь у нас относительно более защищено, чем было.
То есть внедрили не на уровне стека, а на уровне стандарта стеки.
Не-не-не, я, кстати, думаю, что в каме стопудово поддерживает IPsec, я думаю, а как эталонный стек, ну, а что бы ему IPsec поддерживать? Что, так трудно, что ли? Вот SEND, да, SEND как отдельный протокол, да, он еще вот...
Добавок, он еще весьма интересный протокол, потому что любой пакет, зашифрованный с помощью открытой криптографии, получает весьма большие. Потому что ключи в открытой криптографии сами все большие.
Ну да.
Криптографии и пакеты получаются весьма такими увесистыми. То есть меньше килобайта там, скажем, пакет, скорее всего, не получится.
Не, ну...
А после криптографии ключ эльгамаль 248 бит. Там пакеты...
Но на самом деле, я честно говорю, я признаюсь, я не дочитала, я не помню там подробностей, как это делать. Но, по крайней мере, а сейчас вам приходится читать про всякие эти фичи от вендоров, да, как бы нам защититься от того, что у нас хард погрузили, да? Аффологическая настройка модуля железоголовок, все красиво. Вот есть любимый аргумент всех, да ой, как много буквок. Джим был человек, который не выговаривал некоторые буквы, а также некоторые цифры. А что, вот я взяла, вот говорят, есть такой сервис полизирования IPv6, какой там фрипор, но сайт там по IPv6 доступный, вообще халява. А вот... Да это же самое первейшее дело, говорит, зачем IPv6, вот еще удумали. Вот он сказал Дибу, да, 17... символов 18, в IPv4 их адресе 12. Ну там разница, я должна сказать, не в 4 раза, да, как некий адрес. Произвольно взято, я не подбирала. То есть, наверное, есть случаи, да, когда IPv6 будет сильно длиннее. Ну и вообще, на самом деле, я лично...
И похоже, лично, что
а что же не пользоваться там? Я уже про 3 таких слышала, а просто как-то запомнила. То есть, очень популярно. Ну и вообще говорю, что я лично своим склерозом IP-адреса практически не помню, а если помню, то я все еще сверяюсь 5 раз. Потому что мало ли чего я там запомнила. В большинстве случаев хватает DNS, а на этапе пуска наладки можно вообще и с адресным планом свериться. А в реальной жизни набирать IP-адреса, ну это для тех, кому просто нравится, или уж совсем какой-то трэблшутинг, а там можно, я считаю, перепроверить.
Ну почему же? Я вот, например, видел соседку, у меня в ней работать приглашали. Там в качестве внутреннего замена выбрали 2 буковки. Это было бы очень интересно.
Ну, люди с фантазией, считаем. А по поводу того, что да, зачем нам вообще все это надо, вам тут было так хорошо, тепло, сухо, комфортно, а вы пришли все испортили. Как я уже сказала, кстати, как с Wi-Fi один в один. Нам этот ваш Wi-Fi не нужен, с ним все очень плохо, а потом приходят сотрудники, втыкают тебя там под столом, и у нас тут красота, Wi-Fi единицы во внутренней сети. Все хорошо.
Ваймакс, Ваймакс, только Ваймакс.
Сколько раз я вот лично вот на своей последней работе, приходя клиенту говорить им про Wi-Fi, вы говорите, что
мне это? Вы ему сказали, что вы бесплатно точки поставите. Он через 5 минут сказал.
Я-то могла его через что угодно, аккаунт менеджер.
Одно дело, когда клиент говорит, нет, нам я сегодня не хочу тратить денег, другое дело, когда там кто-то будет говорить принципиально.
Не-не-не, я слышала очень много именно того, что нам типа не-не-не, мы сегодня очень боимся, нам все это не надо, а на самом деле у них потом обнаружилось там 15 открытых сетей в Deutsche Lokal. Это, знаете, это как с детьми, и лучше пусть он выпьет дома при родителях под контролем. А то потом его придется во всем приворотить подбирать. Вот точно так же с IPv6. Лучше пусть у нас все здесь будет внедрено, ну и к тому же, на самом деле, все финалы рост наблюдается. Всплеск был. И я не думаю, что он сейчас опять завалится. То есть все это дело каким-то темпом будет развиваться. И на мой взгляд, лучше к этому подготовиться, чтобы потом спокойно уже все у нас все готово, только приходите и подключайтесь.
То есть забить на фаерволок?
Ну, говорить, политику надо писать, что ей написать-то? А вот на фаерволок, вот Windows это... Ну, а я не знаю, вот как у нас там фаерволы очень радуются этому туннелю.
А фаерволок-то прекрасно пропускает, потому что там полная инкапсуляция абсолютно валидный UDP трафик. Так же,
ну, вот,
приходится периодом инкапсулировать UDP, потому что многие наши провайдеры...
То есть я все это к тому, что то, что нам кажется, что у нас этого здесь нету, оно здесь есть. И надо было хорошо, может, ну, хотя бы знать-то про него, на мой взгляд, надо. А то вот, знаете, как люди удивляются, услышав про какие-то там туннели, вот внутренние все через IPv6 приходят в глубочайшие замыли. Ну и, собственно, вот все, может, вопросы какие.
А откуда черепашки изначально?
Так вот, сайта Гайна, я говорю, у них на сайте вот мертвый. А, я. Есть, ну, такой проект. Уже все они все доделали, все идеально, закрыли. Каня. ВВ,
Камин.
Ну, они делали с тестом BSD-шный, BSD сделано, да, по Каня. И у них на сайте заходишь по IPv4, вот дохлая черепашка, и написано, вот заходите по IPv6, черепашка будет живая. Я вам перепрекаю на вопрос, хотя бы живую черепашку.
Прикол в том, что если я буду выходить, то независимо от протокола черепашка будет дохлой. Это почему? Ну, у меня вектор
анимированный, не пойдет. А дохлая, в смысле, не шевелится? Ну, вот здесь живая, а вот тут в углу дохлый человек. И сразу сравнение.
Уставший уже.
Вот оно как-то не концептуально дохло. Если панцирь там разворачивается.
Или взрывало.
Я думаю, я бы
сверху пусть.
Ну да.
А, ну, ну,
ну, ну, ну, ну, ну,
ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну,
ну, ну, ну, ну,
ну, ну, ну, ну,
ну, ну, тут на самом деле еще хотелось бы заметить, вот достаточно любопытная вещь. А, кстати говоря, вы нам не рассказали все-таки, что, что, на что будет заменена ГНП. Ну ладно.
А, на ГНП будет заменен.
Понятно, а что по... типа,
а что есть,
а в чем
принципиальная разница? Ну, да, 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 в этой штуке есть то, что называется... В этой штуке есть то, что называется, как она там, МЛД, инфекция. В общем, короче, тоже примерно подложество и CD, условное на, как я понимаю, работу с мультикацией. Ну, я сейчас говорить не готова, но сами подробно рассказывать, потому что я сейчас начала разбираться, и я готов себя уверенно напечатать.
Ну и второе достаточно веселое замечание по поводу вот этого перехода, то, что значительная часть вот этих всех объяснений, нововведений и так далее затрагивает на самом деле роутинг, а не просто, не просто выделение адресов. Вот. Тут становится все еще веселее, поскольку ну как бы, ну, БГП для этого дела как, какой-то мы вроде бы еще и делали. Вот. Всего остального, по-моему, просто.
Чего нет?
ICPF есть. ICPF есть, а что еще надо для счастья?
А SAF тоже есть.
Да,
это замечательно.
Да? Я с SAF как-то.
Да, даже РИП.
Вот уж счастье-то право, РИП есть. РИП это вы замечательно. И он в могилах пишет, как он может так протокол вообще-то, на своем надгробье.
Ну они сразу объяснили людям, что это дали им предлагают.
Все это красиво, все замечательно, но 10 лет пытаемся, я не знаю,
внедрить.
Вот сейчас что у нас с внедрением? Вот я знаю, понимаю, есть некоторые островки, эти высшие.
Я говорила, там на...
Она же все равно не будет рвать, пока магистральщики. Вот тот же Ростелеком пока по всей стране не ведет с голосом.
А мне очень нравится эта позиция, что они говорят, а мы не будем внедрять IPv6, пока программисты еще не напишут этих приложений. Программисты не пишут приложений, потому что никому завтра не надо бизнес-кейсов и так далее. Да?
Ну,
знаете,
вот, 2012 год, всемирный кризис
за IPF. Может, лучше быть ему готовым заранее. Это как в 2000 году что будет, да? Караул, караул. А большая часть проблем была человеческая. Единственный случай проблемы 2000 года, который я видела, это когда наши админы залезли же своими же руками в попытках предотвратить, и все сломали.
А тут ситуация несколько иная. Тогда ничего просто не надо было делать, а тут все-таки надо что-то делать, чтобы...
Нет, ну, конечно, можно как страус закрыть глаза, сказать, само может рассосется как-то.
Ну, тут, нет, мы с вами такие умные света понимаем. На самом деле, не могут это все будет реализовываться в мире, потому что...
Ну, я говорю, как мы знаем, Япония активно внедряет. Department of Defense, говорят американские, я видела их там какой-то документ про то, что они собираются у себя. Корпорации, на мой взгляд, начинают у себя это разворачивать, потому что им это не трудно. У них есть локалка, да, ну, если поставить они себя dual stack. Уже потом такую готовую сеть подключить там к бэкбону. Операторы, я тоже знаю, бэкбон строить, а знаете, ни одного московского операторов, которые делают у себя выше свой бэкбон сейчас.
Ну, я думаю, что если я заставлю операцию то,
на мой взгляд, идея в том, что просто народ как-то считает, что это какая-то такая фича, которая дополнительно там надо ждать, когда она принесет какой-то фидбэк. Это просто развитие инфраструктуры. Тем более, что железо сейчас все его поддерживает.
Да, вопрос, боже, железо.
Ну что, ну что у всех статистики с минусом младше 12.2, нет, что ли?
Я отдаю IOS. Народ вопрос. У меня может оказаться, вот реально 80% мощности сейчас на IPv4. У него
а вы думаете, а что если вот это IPv6 накроется и так?
Ну
и
да, сейчас вот так открывается из последней силы. Я включаю IPv6, а у нас тут же.
Ну извините. Не-не-не, мне нужно сходить в магазин, у меня в сумке уже 5 ноутбуков, она уже рвется, что теперь в магазин не ходить, да?
Соседи, раз мне показал, что у меня все сумки рвались с одним ноутбуком, я на языке перешел.
Так вот, суть такая, что 80%...
Да,
да, да. Да, да,
да. Проблема, а сотни?
Я вас спрашиваю, а фирма-сыск уже очень потирает руки,
не правда, нет.
А фирма-то ним?
А к ним-то чего? У них все уже... У них все софты уже давно, все клиентов не
стало. Дело не в софтах, у них не софтах.
Дело в состоянии айтиков.
На самом деле, я в разъезде
всего, вы знаете, в разъезде потирают руки, наблюдая рост автономных систем в первую очередь.
Да,
да, 1 января кончится интернет, как обещали конкуренты фирмы Цискова недавно, да?
Что?
Ну, там была идея, что некоторые говорят, что 1 января наступит конец интернета, потому что, понимаете ли, АЭСки-то теперь будут с другим числом байтов, нет флоу, типа... Ничего ни слова типа этого не поддерживает. Так что все теперь с нетерпением ждут обещанного некоторыми конца света.
Да мы его уже сколько лет
вы скажите, вы все-таки лайк вот то, что написано, или два двоеточие единичка? Ну вот у вас на вот этой вот футболочке.
А, ну так эта футболочка-то старая, я старей таких туда не знала, что же. У меня еще другая есть про бинарную арифметику. Все в порядке. Не, ну никто не говорил, что я пришла, рассказала про такой идеальный протокол, сейчас мы щелкнем пальцами, за два дня его имплементируем, все будут довольны, да?
Ну, во-первых, до идеальности
ему... Я не успела застать, а когда работала в операторах, наверняка же вот в конце 90-х, или когда это было, все бы бегали и говорили, у нас есть такой классный протокол IPX.
Нет.
Нет? Я слышала, что
он у меня
коллега работал...
Он был в начале 90-х, но максимум середине 90-х.
Ну, в начале.
Так это был не классный протокол IPX, это был какой-то...
Нет, у меня знакомая работала, она в родине же парусы в тот момент. И она рассказывала, что Заня говорит, а чем он так идентификаторы узлов платить отлично IPX, там день, пока 32, там все понятно. Все наши
протокол. На самом деле, уже там при наличии количества выполнен, в районе работал вообще, работал в России.
Ну, то есть...
Там же можно дополнить.
Нет, ну, я лично, у меня очень хороший тёплый
оставит. А как можно было играть, я помню. Вдруг можно было играть по
IPX. На самом деле, ни в одном предприятии, где на тысячи машин, до сих пор все машины ходят по 10-мегабитному коаксиалу по IPX.
Я в шансе лет 4 назад пришла в эту контору, миграция сидит там на вопросы, я логитизирую ему. 2 часа ночи, я говорю, у вас еще Apple Talk ходит. Я говорю, какой Apple Talk? Я говорю, ну вот была же издательство, уже Apple Talk. А как вы не выучите Apple Talk? У меня были неприятные 30 минут, честное слово, пока не выяснилось, оно по IP может ходить.
Нет, там чисто IP, без всякого IP, телефон, 1000 машин.
Не, ну...
Все заработало.
Слушайте, я видел своими глазами сеть, в которой кончились приватные IP-адреса. Внутренние.
Ну это я не знаю, не более того.
А, Серег, идешь, да?
Да. Так, куда я иду?
Здрасте, а можно пару вопросов?
Привет, спасибо.
Касательно того, что...